Дорогие друзья, мы счастливы сегодня вечером снова быть в церкви. Немного жарковато, и поэтому мы постараемся поторопиться, насколько возможно, сразу приступить к посланию. Сначала у нас есть некоторые объявления и особая молитвенная просьба. У меня там есть эти письма, которые ей передали, и за ту сестру, которая чувствует, что у нее в голове опухоль. И еще один был в Луисвилле. И еще один брат служителя, у его отца сердечный приступ. И как там много, как много сегодня в мире больных людей. Многие зовут, и мы, конечно, молимся за них от всего сердца, чтобы Бог помог нам. Обычно около 95% моего служения именно это — молитвы за больных, вы видите. Но у меня как бы появилось намерение, чтобы... Я все еще молюсь за больных, вот, помните это. Это сопутствует и дальше. Но, ох, если бы нам удалось, чтобы церковь стала позиционно, затем и привести в порядок, чтобы мы могли пойти на труд, вы видите. Чтобы было организовано, видите, соединить все вместе. Что-то еще пронзило мое сердце несколько мгновений назад. Это когда один старый ветеран, одну руку ему чуть не оторвало, и ногу чуть не оторвало. Его здесь нет, и он теперь меня не слышит. Это действительно прекрасный человек по имени Рой Робертсон. Один из наших попечителей в этой церкви. Замечательный христианин и джентльмен. Он подошел и сказал: «Брат Бранхам, не забудьте президента». Сказал, я так переживал, когда он спускался, видел по телевидению, он спускался с самолета, слезы катились по его щекам, его рот был перекошен. Вы знаете, он был как раз там с Роем и другими в том бою. Может быть, вы и не согласны с ним в политике, но он все равно наш президент. Да, сэр. Что касается меня, то я не демократ и не республиканец, я христианин. Но я скажу вам, я действительно восхищался президентом Дуайтом Эйзенхауэром, сэр. Он, конечно, был великим человеком, по моему разумению. Если бы он снова избирался, и я голосовал бы, то я проголосовал бы за него. Это верно. Мне не важно, если бы ему было 100 лет, я все равно голосовал за него, потому что он мне нравится. И давайте вспомним его в наших сегодняшних молитвах. Джет, я, конечно, ценю это замечательное собрание, которое вы все, ты и брат Виллард, провели на этой неделе. Если бы я вошел с улицы, вы все сказали бы: «Как хорошо, теперь брат Бранхам, вы знаете, так-то и так». Но лучше просто постоять снаружи и послушать вас. Видите? Все хорошо, замечательно. У меня есть пожертвования для церквей, если вы желаете, если вы готовы теперь пойти на пасторство, если уже натренировались. Я думаю, что да, и все уже в порядке. У меня одна есть в Орегоне, некоторые в Вашингтоне, в Калифорнии и в Аризоне, и в разных местах. И если вы желаете взять церковь или что-то, что ж, как раз неплохо начать с этого места, именно здесь. Души зовут повсюду, даже в индейских резервациях, и куда только пожелаете поехать. Просто дайте нам знать, потому что я верю, что вы, ребята, уже ухватились. Это верно. Мне просто нравится смотреть, как они это делают. Там брат Рудель, выше по дороге. Собираемся провести у него собрание через несколько дней. Брат Рудель собирается начать пробуждение. А я вспоминаю, как подталкивал повсюду этого парня, пытаясь запрячь его и отправить проповедовать. Он был настолько труслив, он говорил: «Я просто не могу разговаривать». Вам надо послушать его. Аминь. Видите? Ты не знаешь, что ты сможешь, если позволишь Святому Духу овладеть тобою. Это верно. И брат Грейм Снеллинг в бутике, и брат Юниор Джексон оттуда. Мы рассматриваем их всех, как наши сестринские церкви, которые с нами. Мы все вместе. У нас нет несогласий в наших учениях. То есть наши надежды, цели, наши учения одни и те же. Мы стоим вместе, просто все вместе. Мы просто одна церковь. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они были разбросаны повсюду. У нас есть некоторые в Африке, некоторые в Индии и повсюду, по всей стране. Вот чего мы желаем от них — нести эту весть. И я вижу, эти молодые парни идут дальше, как вот брат Дже Т. Парнелл и брат Виллард и другие. Когда они идут дальше, молодые парни, когда я старею, если наступит завтра, тогда они будут людьми завтрашнего дня. Я не хочу, чтобы это послание скончалось. Оно не должно. Оно должно жить дальше. И я думаю, что не слишком долго осталось его нести. Младенец, о котором сказали, что он умирает, я вижу, что вы продержали его сегодня в церкви целый день, сестра. Это замечательно. Мы благодарны за это Господу, что Господь так благ, полон милости. Просто продолжайте верить в то, что вам было тут сказано. Видите? Все будет в порядке. Теперь, вы рады обучению? Вам нравится обучение? О, я думаю, что оно действительно нам полезно. Дает нам небольшой отдых от молитв за больных и видений и божественного исцеления, потому что теперь, сегодня мы, после служения, мы снова будем молиться за больных сегодня вечером. Мы всегда желаем это делать. Крестить всякого в любое время. Кто из вас помнит, как я, бывало, ходил по силовым линиям? Да, я ходил по силовым линиям много раз. Приходилось идти 30 миль в день через пустынные места. Мне надо было пройти 280 миль по линии. Я проходил через это с рубашкой в руках и, о, до того устал и пробирался через те джунгли и зеленые колючие заросли. Встречал какого-нибудь фермера и усаживались под деревом и рассказывал ему о крещении во имя Господа Иисуса. Он говорил, что ж, я всегда хотел быть крещенным. Я сказал, до ручья не очень далеко. И он говорил, и многих из них я брал, и спускались, и крестил их во имя Иисуса. Шел вдоль по линии, пока хватало сил. Это верно. Много раз в своей старой рабочей одежде крестил кого-нибудь, спустившись со столба. Сидел там, работая на столбе. Я был и линейным тоже. Работал на столбе с одним человеком, рассказывал ему о Господе. Он сказал, «Ну, Билли, как-нибудь однажды я приду в твою церковь и крещусь». Я сказал, «А зачем тебе ждать до тех пор? Мы как раз у речки, там довольно много воды». «Хватайте их тут же. Это верно. Это самое время». Филипп сказал, «Евнух сказал Филиппу, вот вода. Что нам мешает?» «Это правильно. Ничего. Если ты готов, тогда самое время. Не давайте дьяволу шанса туда что-нибудь вклинить. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может для вас не наступить». Я помню, как однажды я так сделал, научился, получил себе урок. Я отложил то, что однажды должен был сделать, а на следующий день уже было слишком поздно. Теперь я не собираюсь вас задерживать все это время. Но я просто настолько взвинчен, и я не знаю, просто так хорошо себя чувствую, что прямо вне себя почти что. Настолько хорошо себя чувствую. Теперь давайте на минуту склоним наши головы перед тем, как подойдем к Слову. Наш Небесный Отец, Ты есть живой Бог, живой вовеки. Солнце, которое садится, то же самое солнце, на закат которого смотрел Даниил. Еремия смотрел на его закат, Адам смотрел на его закат, Иисус смотрел на его закат. И это тот же самый мир, в котором они жили и ходили, и ты остался тем же самым Богом. Сегодня есть много просьб. Человек с опухолью на мозге, сестра боится, что то же самое. Ты единственная надежда, Господь, в этом деле. Эта опухоль стала злокачественной, ничего нельзя остановить. Врачи уже ничего не могут сделать. Но сегодня мы выходим с нашей пращой, затем агнцем, чтобы вернуть его обратно в отцовское стадо. Во имя Господа Иисуса мы направляем нашу молитву, чтобы поразить льва, эту опухоль злокачественную, чтобы благополучно привести их в стадо. И мы, Бог, вспоминаем сегодня нашего дорогого президента, брата нашего Дуайта Эйзенхауэра. Он вел эту страну, Господь. Он старался удержать нас от войны. Он обещал, что Корейская война закончится, если он сможет найти какой-то путь. Он обещал матерям вернуть их парней. Но он сказал, что до меня я этого не могу. Я могу приложить свои усилия, но только один Бог может это сделать. И ты был с ним, Господь, и теперь все это улажено. Почему сразу они не могли увидеть этого? Бог, я молю, чтобы ты помог ему. Благослови эту прекрасную душу, Господь. И мы просим, чтобы Ты выбрал для нас следующего руководителя. Станет Твой предопределенный, Господь. Но тот, в ком мы так заинтересованы в этот вечер, кроме дел нашей страны, это тот великий и славный, который грядет установить царствие, которому не будет конца, Господь Иисус, Сын Твой. Тогда они сложат оружие, прозвучит сигнал отбоя, и больше не будет войн. Они будут садить виноградники и есть их плоды, будут строить дома, населять их, и там не будет больше бед после этого. Благослови нас теперь, когда мы приступаем к Слову. И, Отец, Ты знаешь причину, почему я приступаю к Слову именно с этого места Писания. Это потому, что я чувствую, что Ты желаешь, чтобы я сделал таким образом. Что это Твоя божественная воля, это Твой порядок, это порядок дня, дать людям занять позицию на своем месте и приготовиться к часу битвы. Как наш брат недавно сказал в своей молитве к Тебе, «О, Ты так долго нас тренировал, Господь! Теперь, Отец, дай нам наше звание». Поставь нас туда, где мы должны что-то делать, чтобы мы занимались отцовским делом. Ибо мы просим этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Сегодня днем был прекрасный полдень. Разговаривали с известным доктором из Луисвилла, с его медсестрой. Они услышали о славных делах Господа, и ее отец был доктором. И она пришла и просидела у меня в кабинете большую часть дня. Просто зашла, заглянула. Удивительный человек. Вернее, немного твердая, знаете, такая непоколебимая, настоящая пресвитерианка в начале. Но когда уходила, слезы бежали по ее щекам. Ох, они у Бога находятся повсюду. В докторских офисах, среди медсестер. Я думаю, что в изоляторной больнице Нортона не найдете медсестру, которой я не свидетельствовал бы о том, что надо иметь Святого Духа, или не спрашивал бы, крещена ли она во имя Иисуса. Или доктора, с которым приходилось общаться, повсюду. Видите? Говорите им об этом. У нас не так много времени, брат. Неважно, насколько трудным это кажется здесь, но подожди, когда ты перейдешь туда, за черту последнего вдоха, тогда ты пожелаешь, чтобы что-то было сделанным. Да, сэр. Не ждите до того времени. Давайте делать это прямо сейчас. Это именно тот час. Они могут не соглашаться и раздражаться, и немножко поспорить об этом, но они делают это ненамеренно. Они действительно делают ненамеренно. Они нормальные. Когда они начинают набрасываться на вас, просто запомните, они делают это ненамеренно. Они не хотят этого. Их, может быть, просто иначе научили, и они просто цепляются за это. Так что вы можете увидеть их понятия. Не набрасывайся на них, не спорьте ни с кем, но просто влюбите их в это. Затем молитесь за них. Вот, я думаю, мы дошли до 9 стиха, я не уверен. Это далеко от 3 главы, не так ли, мужи? Ох, для меня это мед в скале. Мы говорили, помните, так что мы снова можем дать небольшое основание. И теперь, брат Невилл, ты подергай меня немного, если мне не удастся уследить за убегающим временем, чтобы я смог совершить молитву за больных. Мы хотим сделать полностью все, что сможем. И сегодня вечером я хочу сделать призыв к алтарю, заканчивая на этом, чтобы я просто смог прочесть остальное из этого. Но цель этого — увидеть свою позицию во Христе. И видеть, что это не что-то такое, куда вы, споткнувшись, влетели, или еще что-то, что вы имели, вы где-то заслужили, но это то, что сам Бог сделал для вас. Не то, чтобы ты был таким хорошим, что однажды вечером пошел в церковь, и один братишка привел тебя к алтарю. Нет, совсем другое. Это был Бог, прежде основания мира, предопределил вас к вечной жизни. Когда вы однажды попадете туда, неудивительно, что 24 старца сняли свои венцы. Все сняли свои венцы, все упали на лица свои. Они ничего не могли сказать, ни проповедник, ни старец, никто. Все воздавали хвалу Агнцу. Тот день Бог все соединит в нем. Ох, если бы только мы знали и распознали, кто это был, кого они распяли. Теперь начнем с 8 стиха для небольшого основания. «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли, тайны Своей воли». И помните, как мы за это зацепились? Те, кто были сегодня утром, давайте посмотрим. Как мы подчеркивали это? Тайна Его воли. Так вот, это не просто какая-то мелочь, но это тайна. Божья воля — это тайна. И каждый человек должен для себя самого искать Божью волю, Божью тайну. Как мы находим? Павлу было известно. Он сказал, что он не советовался ни с каким человеком, с плотью и кровью. Он не пошел ни в школу, ни в семинарию, ему нечего было там делать. Но он, это было открыто ему Иисусом Христом, который встретил его на пути в Дамаск, во свете, подобном столпу огненному, и он позвал его. И он ушел в Аравию, и там обитал 3 года. О, ты представляешь, какое это было время, брат Эгон? 3 года Павел там, в Аравии, где-то там снимал для себя домик, ходил там туда-сюда, со всеми старыми свитками. Они не имели новых. В основном их написал Павел. Именно в этих старых свитках, как Бог вначале предопределил нас к вечной жизни, как Он послал Иисуса, чтобы через эту жертву мы все получили право на древо жизни. Кого Он предузнал, тех Он позвал. Кого Он позвал, тех Он уже оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Бог от начала мира предопределил нас к усыновлению. Теперь все творение стенает, ожидая проявления сынов Божьих. О, представляю, какое замечательное время было у Павла. Я хотел бы находиться там с ним. А вы хотели бы? Вот он сказал, он открыл нам тайну. Пусть Святой Дух однажды охватит тебя, и начнешь это пробегать, и просто следи, как это пойдет. Сегодня днем у меня было, около 30 минут для изучения, просто просмотреть этот урок. Может быть, нет, скажу, что половина этого, 15 минут в перерыве. И я пробегал, и я думал, тайна, как таинственно. И Писание перенесло меня в Ветхий Завет, затем обратно в Новый Завет. Что-то связывается вместе. Видишь тайну Его пришествия, тайну воли Его, тайну о нас, сидящих вместе. Запомните, этому не научат ни в какой семинарии. Это тайна. Ты не узнаешь этого через образование или теологию. Это тайна, которая была сокрыта от основания мира, ожидая проявления сынов Божьих. Скажи мне, мой брат, скажи мне, моя сестра, когда было время для проявления сынов Божьих, если не именно в это время? Когда еще в истории были такие времена, чтобы наступило время для освобождения всей природы? Природа, сама природа стенает, ожидая времени проявления. Еще бы, прежде чем было совершено искупление, прежде чем был излит Дух Святой, прежде всего, всего Ветхого Завета, еще тогда там не могло быть проявлений. Надо было ждать до сего времени. Теперь все было принесено, возрастая и сближаясь, приобретая форму под главный камень, проявлением возвращающихся сынов Божьих. И Дух Божий, входящий в этих людей, до того совершенно, что их служение будет настолько близко подобно Христову, что это соединит вместе Его и Его Церковь. Кто из вас когда-либо изучал историю пирамид? Кажется, одна женщина здесь подняла руку. Хорошо. Бог написал 3 Библии. Одна из них была зодиаком в небесах. Это первая Библия. Человек смотрел вверх, чтобы осознавать, что Бог свыше. Проследите за зодиаком. Вы когда-нибудь изучали это? Он даже показывает каждый век, даже век рака. Он показывает начало рождения Христа. Какой первый знак зодиака? Дева. Какой последний знак? Лео. Лев. Первое пришествие и второе пришествие Христа. Все это там написано. Затем была написана следующая Библия на камне, названа пирамидами. Бог написал в пирамидах. Если будете изучать их, проследите древнейшую историю и войны, как они были построены до разрушения потопом. Третья была написана на бумаге, Библия, для великого умного интеллектуального мира. Теперь, когда Бог провел сквозь века, мы находимся у Лео, Льва. Мы у завершения пирамиды. Мы в книге Откровений, у последней главы. Ученые говорят, что мы в 3 минутах до полуночи. О, подумайте о том, где мы. Обратите внимание, давайте возьмем пирамиду. Это легко. Она выглядит подобно треугольнику. Когда мы еще только начинали, в раннюю церковную эпоху, и после, во времена реформации Лютера, стоило человеку заявить, что он христианин, это означало для него жизнь или смерть. Его убивали даже за признание в том, что он христианин. Поэтому пройти через преследование. Каждый период, во все времена было преследование. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут преследоваться. В эпоху Лютера было страшно сказать «лютеранин». Тебя посчитали бы за фанатика и отправили бы на смерть. Они убивали их без счета, привязывая к столбам, сжигали и всякое другое за лютеранство. Затем церковь сужалась подобно пирамиде. Пришла следующая ступень благодати. Это было освящение. Времена Уэсли, когда он протестовал против англиканской церкви, учил освящению. Снова образовалось меньшинство. Тогда их назвали кучкой фанатиков. Кто из присутствующих были методистами, то есть пришлось быть или когда-то были связаны с церковью методистов? Половина из вас. Вы знаете, что методистская церковь одно время почти имела Святого Духа? Я бывал в методистских церквах и видел, как они падали на пол, а им брызгали в лицо водой, обмахивали их веером, удерживали Святого Духа, чтобы не мог на них сойти. Это верно. Вот, это правда. Там, в горах, в Кентукки, у нас были методисты. А вы тут, примкнувшие к церкви, ребята. У нас там были методисты и баптисты. Мы шли к алтарю и похлопывали один другого по спине до тех пор, пока чего-нибудь не получали. Мы проходили через это. После этого мы жили иначе. А вы просто подходите и вносите ваше имя в книгу, и говорите «я методист», и берут соломку, и окропляют тебя водичкой. Вот и все. Выходите, носите шорты, краситесь. Играете на скачках, ругаетесь, играете в карты, в игральные аппараты и всякое другое. А еще считаются методистами. Видите? Это не методисты. Это просто церковные примыкалы. Это верно. Таким же образом и баптисты, и пресвитериане, и всякие другие. Как сказал Давид Дуплессис, внучата. У Бога нет никаких внучат. У Бога никогда не было внучат. У Него есть сыновья, а не внуки. Это верно. Вы и люди, которые ходят в методистскую церковь, или в пятидесятническую церковь, или в баптистскую церковь, поскольку ваша мама или ваш отец были пятидесятником или баптистом, тогда ты внук, они были сынами, а ты внук, видишь? Так что у Бога нет ничего подобного. Церковь имеет много такого, но не Бог не имеет. Теперь заметьте это. Идет дальше и дальше, пока не становится меньшинством, церковью. Наступает пятидесятнический век. Это, конечно, убрало много неровностей. Тогда что это сделало? Это просто оставило позади методистов и лютеран. Теперь Святой Дух двинулся дальше из эпохи пятидесятников. Что они сделали? Они организовались. Сделали себя «мы ассамблеи Божьи», «мы единственники», «мы двоечники». Мы — Церковь Божья, мы — это или то. Если ты не принадлежишь, то ты не попадешь на небеса, если не запишешь свое имя в нашу книгу. Ох, какая чепуха! Меня не волнует, что ты баптист, методист, пресвитерианин. Поставь свое имя в книгу жизни, когда Бог помещает его туда. Если ты был предопределен к вечной жизни, то Бог позовет тебя каким-то образом, как-нибудь, таким путем или другим. Он это сделает. Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Неважно, какой церкви ты принадлежишь, это не имеет к этому никакого отношения. Деноминация ничего для тебя не сделает, но может сильно препятствовать тебе идти дальше с Богом, и ничего другого тебе не даст. Собирают вас вместе в кучу, и верующих, и неверующих. Конечно, вы встретите это повсюду, куда пойдете. Это было даже на небесах. Так что все хорошо, но вы смотрите на свою деноминацию. Смотрите на Иисуса. Он есть тот, на кого надо смотреть. Теперь, и как мы шли дальше, они имели... Кто из вас... Кажется, вот эта женщина подняла руку, что она изучала пирамиды. Вы знаете, на пирамиду не ставили верхушку. Так было. На нее никогда не ставили замковый камень. Никогда. Они не смогли даже найти его. Они даже не знают, что с ним произошло. Почему? Почему на нее, на вершину ее, не был поставлен замковый камень, краеугольный камень? Потому что его отвергли, когда он пришел. Он был отвергнутым камнем. Это верно. Но она будет покрыта. Это верно. И тогда те камни, которые хорошо подходят под главный камень, должны быть такими камнями, совершенно как тот камень. И тогда они везде, везде совпадут. Пирамида настолько совершенна, что между ними вы не вставите лезвие бритвы, где те камни соединяются. Такая замечательная кладка. Некоторые из них, должно быть, весят сотни тонн, но уложены вместе совершенным образом. Вот таким путем Бог ведет свою церковь. Мы должным образом соединены, единодушно вместе. Кто-нибудь скажет, ну, эти лютеране там ничего не имели. Не верьте этому. Лютеране выйдут в воскресенье, точно так же, как и остальные выйдут в воскресенье. Баптисты, пресвитериане и все Божьи дети выйдут в воскресенье. Вот почему сегодня люди говорят, «О да, здесь пройдет великое пробуждение и спасет 100 миллионов пятидесятников. Они все спасутся, и тогда будет восхищение». Вы ошибаетесь. В том восхищении будут сотни тысяч, это верно. Но они будут от 6 тысяч лет спасения, за 6 тысяч лет. Человек ходит во свете, когда свет приходит к нему. Он переходит мосты, когда подходит к ним. Вот, если он отвергает это, тогда он остается в темноте. Но если он продолжает идти... Теперь, заметьте, тогда пришествие Господа Иисуса настолько близко, что Дух вот здесь, только лишь оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и теперь прямо во время пришествия краеугольного камня. Церковь должна быть до такой степени совершенно подобной Христу, чтобы Христос и Церковь могли соединиться. Тот же самый Дух. И если Дух Христа есть в тебе, Он заставит тебя жить жизнью Христа, деяния жизни Христа, совершать дела Христа. «Верующий в Меня, дела, что Я делаю, и Он совершит так же», — так сказал Иисус. Видите, теперь у нас будет, у нас наступит служение, которое просто в точности подобно жизни Христовой. С чем отождествляется то служение? С пришествием Господа. Взгляните на это в сегодняшнем мире и послушайте, что говорит Хрущев и все другие серьезные вещи. И назревают большие всемирные конфликты. В любое время, в любую секунду может разлететься в прах. Это верно. А раз так, то мы знаем, что уже близко. Любой разумный человек может прочесть в газетах или послушать по радио и знает, что уже близко. Христос придет за Своей Церковью до того, как это произойдет. Так насколько же близко пришествие Господа Иисуса? Может быть, до того, как закончится это собрание сегодня вечером. Мы у конца времени. Конечно, это правда. Взгляните на церковь, как она идет, как она движется. Просто примите к своему сведению историки, которые изучают историю. Взгляните на лютеранскую церковь под оправданием, свежевышедшую из католицизма. Взгляните, как она движется. Затем взгляните, как Уэсли подходит немного ближе в освящение, вплетаясь в Писание. Взгляните, как раз между ними Уэсли. Затем наступает следующий век, пятидесятнический. И век пятидесятников был восстановлением даров, духовных даров. Теперь взгляните на эпоху, поднимающуюся к краеугольному камню. Видите, что я подразумеваю? Пришествие Господа становится известным. Бог и все творения ожидают, когда церковь позиционно найдет свое место. Сегодня беда в том, я почти что каждый, которого я встречал, Меня вызывали, мы разговаривали, мне надо было проходить медицинское обследование. Вы знаете, если мы ездим за океан, то из вас миссионеры, те это знают. Когда я проходил обследование, они вывели меня оттуда из комнаты, мне надо было выпить тот, похожий был на какую-то пасту или еду, или что-то, и я это выпил. И вышел оттуда, сел, ожидая полчаса, чтобы посмотреть, отвергнет это мой желудок или нет. Я огляделся, и там была одна такая женщина. Выглядела, будто она скоро умрет. Она была настолько такие ножки и ручки. И я переходил от этого человека к тому, от этого человека к тому, приближаясь к ней, пока не оказался там, где она находилась. Бедная женщина, она, казалось, была при смерти. Я приблизился к ней, я сказал, «Извините меня, мадам». Она сказала, «Здравствуйте». О, она была так больна. И я спросил, «Что с вами?» Она сказала, «Я поехала в Тусон навестить свою дочь. Я заболела, и они не могут обнаружить, что не в порядке». Я сказал, «Хочу спросить вас об одном». Я сказал, «Я проповедник Евангелия. Вы христианка? Вы готовы уйти, если наступит этот час?» И она сказала, «Я принадлежу к такой-то церкви». Я сказал, «Я совсем не об этом вас спросил». «Вы христианка, наполненная Святым Духом и готовая уйти, когда Он вас позовет?» Эта женщина даже не поняла, о чем я ей говорил. Видите? О, как жалко выглядит этот мир! Так вот, открыв нам тайны своей воли, приход. Давайте я вам что-то прочту. Я прочитал, давайте обратимся теперь к тайне Его воли. Давайте обратимся на минуту к Евреям, 7 глава. К Евреям, думаю, что там. И я хотел бы прочитать вам что-то, от чего вы почувствуете себя хорошо, когда подумаем, что мы сидим вместе в небесных местах. К Евреям, 7 глава. «Ибо Мелхиседек, теперь следите, царь Салима, священник Бога Всевышнего». Где же тут тайна? Вот она, тайна. Смотрите. Кто этот человек, исполняющий, знающий волю его? Этот Мелхиседек. Пока я ожидаю всех, еще листают Библии. Евреям 7 глава. Говорит Павел, тот же, который обращался к Галатам. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом царь Салима». Кто этот человек? То есть, царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Этот человек. У него не было отца, у него не было матери, у него не было ни его начала, не было у него ни конца жизни. Он встретил Авраама, возвращающегося после поражения царей. Что он сделал? Он пошел освобождать Лота, своего погибшего брата, привести его обратно. И он поразил царей, которых поразил тех царей. Я думаю, что 10 или 15 царей и их царство. Вооружил своих слуг и пошел за ним, разделившись ночью. Видите, когда он захватил его? Ночью. О, брат, теперь мы трудимся в темноте. Единственный свет, который есть в нас, это свет Евангелия. Но он отделился и нашел его и привел его обратно. И по дороге назад, после того, как битва была окончена. Давайте на минуту обратимся к Бытие 14, чтобы прояснить эту историю. Давайте перейдем к Бытие. Я думаю, это 14. Бытие
14.
Да, давайте возьмем Бытие 14, 18. Начнем. Давайте начнем немножко раньше этого. Давайте начнем, да, 18 стих, Бытие 14, 18. «И Мелхиседек...» Вот, теперь Авраам возвращается после поражения царей. идет назад, по дороге назад, ведет назад Лота, всех людей, которых они увели. Всех, подобно Давиду, который пошел и взял. Что делал Давид? Брал пращу, выходил и воровал ягненка из пасти льва. Представьте себе, с пращой выходить за ягненком. Кто в мире смог бы это сделать? Скажите мне, кто здесь смог бы это сделать? Поднимите вашу руку. Я сразу же скажу, что ты ошибаешься. Вы видели, что я не поднял? Нет, я не пошел бы на него с винтовкой 30-06. Вряд ли. Но он пошел на него с пращой, такая типа куска кожи с двумя связанными веревочками. Потому что и когда наступило время для Голиафа выходить и хвастаться, он вышел против Голиафа. И он сказал, «Бог Небесный помогал мне освободить ягненка и спасти льва, и спасти медведя». Дело было не в проще, но в силе Божьей, что пребывало с ним. Он был тем, кто возвращал ягненка обратно. И вот что мы говорим сегодня. У Бога везде есть Давиды, да, сэр, которые кормят отцовских овец. И время от времени появляется опухоль, или появляется рак, или что-то, и доктор ничего не может поделать. Это не остановит того Давида. Он сразу же выйдет против этого со своей прощой. «Чего не попросишь во имя мое, будет дано, будет дано». Меня не беспокоит. Доктора могут смеяться, и все остальные могут потешаться над ним. Он все равно пойдет за ним, возвращая того ягненка обратно в стадо. «Да, сэр. Он Божье дитя. Руки прочь от него». Сбивал того льва, затем лев поднимался, а он хватал его за гриву и убивал его. Румяный крепкий паренек, может быть, весом 40-45 килограммов. Следите. Мелхиседек, царь Салима, то есть царь мира. То есть, действительно, Салим находился за горой. Это царь Иерусалима. Вот кем он был. Это в точности, кем он был, царем Иерусалима. То есть, Иерусалим сначала назывался Салим, то есть мир. Это вначале был Иерусалим, до того, как был назван Иерусалимом. Он был царем Иерусалима. Он был царем праведности, царем мира, царем Салима. У него не было отца, у него не было матери. У него не было ни начала дней, у него не было ни конца жизни, у него не было родословия. Ого! Кто этот человек? Всмотритесь в него. После того, как закончилась битва, и была завоевана победа, взгляните, что он сказал. И Мелхиседек, 18 стих, 14 глава, Бытие. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Давайте прочтем немного дальше. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Я поднял руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли». Послушайте, как он это сократил. Как он отдает это ему. «Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, ничего». И смог сказать, и из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки. Посмотрите на этого Мелхиседека, когда он встречает Авраама, идущего после поражения царей. Тайна Божья теперь открылась. Кем он был? Никем, они не могут найти о нем в истории. Потому что у него не было отца, у него не было матери. У него не было ни его начала, не было у него ни конца жизни. Кем он был, все еще жив. Он не имел начала, так что он мог быть никем иным, как только Эль, Элах, Элохим, самосуществование, самообитание, всемогущий Бог. У Иисуса был Отец, у Иисуса была Мать, у Иисуса было начало дней, у Иисуса было окончание земной жизни. Но у этого человека не было ни отца, ни матери. Аминь. Ни отца, ни матери. У Иисуса были и отец, и мать. Этот человек не имел ни отца, ни матери. Аминь. И что он сделал? После того, как битва была закончена, после того, как Авраам занял свою позицию, после того, как церковь занимает свою позицию, мы призваны к усыновлению Духом Святым. И когда каждый человек занимает свою позицию, что Бог призвал его делать, и идет до конца пути, спасая погибающих. Первое, Павел убирает всякий страх. Итак, теперь, если вы призваны, если не просто разработали это в своем уме какого-то рода теологией, если вы действительно рождены от Духа, тогда Бог предопределил вас прежде основания мира, внес ваше имя в книгу жизни Агнца. И вот мы собираемся воссесть в небесных местах во Христе Иисусе. Святые люди, святой народ, царственное священство, приносящие духовные жертвы Богу, то есть плоды уст наших, воздавая хвалу имени Его. Люди входят и говорят, да они просто сумасшедшие. Ясное дело, мудрость Божья — глупость для человека, а человеческая мудрость — это глупость для Бога. Они противоречат одна другой. Но настоящая, наполненная Духом Церковь, полная силы Божьей, посаженные вместе в небесных местах, принося духовные жертвы, похвалу Богу, Дух Святой действует среди них, распознавая грех и называя то, что между ними неправильно, исправляя и делая это ясным и открытым. Благодаря чему всегда в присутствии Божьем та кровоточащая жертва. Теперь запомните, мы утром это проходили. Не кровью вы были спасены, кровью вы сохранены спасенными. Но вы были спасены благодатью, через веру, веруя в это. Бог постучал в сердце твое, потому что Он предопределил тебя. Ты поднял взор и поверил в это, принял это. Теперь кровь производит искупление за твои грехи. Помните, я сказал, Бог осуждает не грешника за согрешение. Он грешник, прежде всего. Он осуждает христианина за согрешение. И затем, поскольку Он осудил его, Христос взял осуждение наше. Итак, нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. И если вы делаете что-нибудь неверное, это не намеренно. Вы не грешите намеренно. Человек, который намеренно грешит, выходит и намеренно грешит, еще не вошел в то тело. Но человек, однажды вошедший туда, он мертв. И жизнь его сокрыта в Боге, через Христа, запечатлен Духом Святым. И дьявол даже не может найти его. Он слишком далеко. Дьявол сможет достать его лишь тогда, когда он оттуда выйдет. Ибо вы мертвы. Скажи мертвецу, что он лицемер, и посмотри, что произойдет. Пни его в бок и скажи, «Ах, ты старый лицемер!» Он не скажет ни слова. Это верно. Он будет просто лежать там. И человек, мертвый во Христе, ты можешь обзывать его лицемером, обзывай его как захочешь. Его это нисколько не волнует. Если что, он тихо уйдет куда-то помолиться за тебя. Это верно. Но, ох, некоторые из них уж очень живые. Я об этом думаю вот что. Мертвых нам надобно хоронить. Тех, которые мертвы во Христе, мы хороним их в воде. А бывает, мы хороним слишком много живых. Слишком много злобы и распрей, слишком много этого в церкви. И мы не можем это отделить. Но Бог это делает. Он знает своих людей. Он знает своих овец. И Он знает каждый голос. Он знает своих детей. Он знает, кого Он сможет вызвать. Он знает, кого Он предопределил. Он знает, кому Он дал все это, через что Он себя раскрывает. Как Он, Бог, может доверить своим детям что-то сделать, зная, что они сделают в точности. Вы верите, что Бог это делает? Еще бы! Однажды сатана сказал Иову, однажды сказал Богу, «Да, у тебя есть слуга». Бог сказал, «Нет никого на земле подобного ему. Он человек совершенный». Доверял ему. Сатана сказал, «Ну да, ему все досталось легко. Дай мне немного им заняться, и я заставлю его бросить тебе в лицо проклятие». Он сказал, «Он в твоих руках, но не лишай его жизни». Видите? Он отнял от него все, кроме его жизни. Но Иов, о, вместо этого, что он сделал? Разве он проклял Бога, когда Бог забрал его детей, когда тот сделал ему все это зло? Не усомнился. Он пал на лицо свое и поклонялся. Аллилуйя! Сказал: «Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Вот вам, пожалуйста. Бог знал и доверял Иову. Бог знает, сколько Он может доверить тебе. Он знает, сколько Он может доверить мне. Но теперь мы говорим об установлении Его дитя. Теперь, когда Библия, когда битва заканчивается, когда все завершено, тогда что мы делаем дальше? Что мы делаем после окончания битвы? Вы знаете, что мы делаем? Мы встречаем Мелхиседека. Давайте обратимся к Матфея 16:16 сразу же. Посмотрим, правильно это или нет. Святого Матфея, 16 глава и 16 стих. Я уверен, что это правильно. Матфея 16:16. Матфея 6... Нет, неправильно, не может быть так близко. 26:26. Ох, где 16, он разговаривает с Симоном Петром. Простите, я не это хотел сказать. 26:26, поскольку последняя вечеря, вот к чему я хочу обратиться. Матфея 26 глава и 26 стих. Вот это у нас, вот тут мы, последняя вечеря. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая Своим ученикам, сказал: „Примите, ешьте, сие есть тело Мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все“. Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. 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 Христиане, которые поступают неверно. Хорошо, но теперь послушайте 29 стих. Но, слушайте 29 стих, «Я говорю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить это новое с вами в царстве Отца Моего». Что? То же самое, что сделал Мелхиседек после того, как Авраам занял свое положение. Поставил своих людей в порядок и выиграл битву, и вернулся домой, и вышел Мелхиседек с хлебом и вином. После того, как битва закончится, тогда мы будем вкушать на брачной вечере с Господом Иисусом в новом мире. О, да будет благословенно имя Господне! Хорошо. Тайны Своей воли по Своему благоволению. Послание Ефесянам 9, которое Он прежде положил к Себе. Устроение полноты времени. И помните это, мы только что это прошли. К Ефесянам, 1 глава, 10 стих. В устроение полноты времени. Теперь мы узнали, что полнота времени — это ожидание чего? Полноты всего времени. Времени, когда прекратится грех. Времени, когда прекратится смерть. Времени, когда прекратятся болезни. Времени, когда прекратится грех. Времени, когда прекратятся всякие извращения, то извращенное, что извратил дьявол. Когда прекратится само время. В устроение полноты времени, чтобы Он мог соединить в одном все во Христе. То, что в небесах, и то, что на земле, именно в Нем. Соединить все через Христа. Как я сказал в это утро, все самородки, которые мы находим, эти сильные вещи, вы можете высветить их в бытие, вы можете придать им блеск в исходе, можете придать им блеск в книге Левит, проследить их все, и в книге Откровения они сходятся в Иисусе. Возьмите Иосифа, возьмите Авраама, возьмите Исаака, возьмите Якова, возьмите Давида. Возьмите любого из этих самородков, тех мужей Божьих, и рассмотрите, и вы увидите Иисуса, проявленного в каждом из них, чтобы Он мог соединить все в одном, во Христе Иисусе. Вот, теперь немного дальше. Теперь 11 стих. В нем и мы достигли наследства. Наследство? Кто-то что-то оставил нам в наследство. Правильно? Наследство. Какое у нас наследство? Какое у меня было наследство? У меня не было никакого. Но Бог оставил мне наследство, когда Он внес мое имя в книгу жизни Агнца прежде основания мира. О, ты скажешь, подожди-ка минуту, брат, Иисус это сделал, когда Он умер за тебя. Нет, не так. Иисус пришел выкупить для меня то наследство. Прочтите именно следующую строчку. В нем и мы достигли наследства видимого, достигли наследства, бывши предназначены по определению совершающего все по изволению воли своей. Бог, прежде основания мира, как мы прошли по всему уроку, эти люди, как мы увидели, Бог существовал сам по себе, как в нем была любовь. В нем была сущность Бога, не было ничего поклоняющегося Ему. Он должен был стать Отцом, было... Он был сам по себе. Он должен был стать Спасителем, но не было погибающих. Он должен был стать Исцелителем. Это Его качество. Там не было ничего. Итак, Он сам по Своей собственной воле все это произвел, чтобы Он мог через этого человека, Христа Иисуса, снова собрать все вместе. Глаз не видел, ухо не слышало. Неудивительно, что это таинственная вещь. Смотрите, предопределил нас к этому наследству. Если у меня есть право что-то наследовать, если Бог стучится в мое сердце и говорит: «Уильям Бранхам, я призвал тебя давным-давно, прежде основания мира, проповедовать Евангелие». У меня есть наследство. Наследство вечной жизни. Теперь, Бог послал Иисуса сделать это наследство реальным для меня, потому что я ничего не смог бы сделать, чтобы это унаследовать. Было пусто. Действительно, я ничего не смог бы сделать. Но исполнилось время, и Бог послал в свое должное время Иисуса Агнца, закланного от основания мира. Его кровь пролилась, чтобы я мог прийти к своему наследию. Какое? Какое наследие? Сыновство. Быть Сыном Божьим. А вот это может вас просто сбить с ног. Знаете ли вы, что сыновья Божьи — это как бы боги-любители? Кто из вас знает это? Кто из вас знает, что так сказал Иисус? Библия, Иисус сказал: «Не написано ли в законе вашем, что вы боги? А если вы зовете их богами», о чем Бог сказал в Бытие 2, что они были богами, потому что они были, они имели полное владычество на земле. Он дал ему владычествовать над всем. Но он утерял свою божественность, он утерял свое сыновство, он потерял свое правление, и сатана взял власть. Брат, мы ожидаем проявления сыновей Божьих, которые вернутся и снова возьмут власть, ожидая полноты времени, когда дойдет до вершины пирамиды, когда проявятся исполненные сыны Божьи, когда выйдет сила Божья, аллилуйя, и заберет от сатаны всякую его силу. Да, сэр, она принадлежит ему. Он есть Логос, вышедший от Бога. Это верно. Это был Сын Божий. Затем Он сделал человека маленьким Богом. И Он сказал, если они называли тех пророков, которым приходило Слово Божье, если они называли их богами, кому приходило Слово Божье, и Сам Бог сказал так, что они были богами. Он сказал Моисею, «Я сделал тебя Богом, и Аарона сделал пророком твоим». Аминь. Ого, я, может быть, похож на религиозного чудака, но это не так. О, когда ваши глаза смогут открыться и увидите эти вещи. Все верно. Он сделал человека Богом, Богом своего владения. И его владение проходит от моря до моря, от берега до берега. Он контролирует это. И когда пришел Иисус, будучи единым Богом без греха, Он доказал это. Когда дули ветра, Он сказал, «Успокойтесь». Аминь. И когда то дерево, Он сказал, «Не вкусит от тебя человек». Истинно я говорю вам, вы маленькие боги. Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но верьте, что то, что сказали, произойдет, то будет вам то, что вы сказали. Обратимся к Бытие, к оригиналу. Что это? Теперь мир и природа стенают, вопиют. Все в движении. О чем? О проявлении сынов Божьих. Когда истинные сыны, рожденные сыны, исполненные сыны, говорят, и слово их подтверждается. Я верю, что мы прямо сейчас на пороге этого. Да, сэр. Скажи этой горе, да будет так. Брат, я желаю того-то, сделать что-то определенное. Я верующий в Иисуса Христа. Я даю это тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Вот это проявление. О, брат, там засыхает мой урожай. У меня не было дождя. Я пошлю тебе дождь во имя Господа, и он там пойдет. О, ожидание! Вся природа ожидает проявлений сынов Божьих. Бог назначил это вначале. Он дал человеку владычество. Он дал Иисуса Христа, и Иисус дал это во имя Его, с этим заверением. «Просите у Отца во имя Мое, и я сделаю это». О, брат Палмер, ожидание проявлений сынов Божьих, установление, церковь. Как я сказал, книга Ефесянам — это книга Иисуса Новина, а Иисус размещает народ туда, куда они принадлежат. Теперь, если бы они не стояли спокойно, и он помещает Ефрема сюда, и в землю Манассии, а этот возвращается, возбуждается и горячится, то как же они собираются ужиться? Когда один говорит, я баптист, я методист, я пятидесятник, я единственник, я двоечник, я такой-то. Как вы собираетесь это сделать? Стойте спокойно. Бог желает разместить церковь свою, сыновей и дочерей Божьих. Боже, дай мне при жизни увидеть это. Вот моя молитва. Настолько близко, что я будто бы дотягиваюсь своими руками. Это прямо здесь. Вот что я жаждал увидеть, ожидая того времени. Когда спускаешься по улице, там лежит калека, от чрева матери своей, серебра и золота нет у меня. О, ожидая проявлений сынов Божьих, аллилуйя, когда Бог обнаружит себя, когда они прекратят болезни, остановят рак, остановят недуги. Вы думаете, что рак — это что-то такое? В Библии сказано, что наступят времена, когда плоть будет гнить на человеке, и хищные птицы будут пожирать еще не умершие тела. Рак — это зубная боль по сравнению с тем, что грядет. Но запомните, этим ужасом запрещено в те дни прикасаться к имеющим печать Божью. Вот за что мы теперь сражаемся — войти и быть позиционно помещенными в Царствие Божье до того, как обрушатся эти ужасные язвы. О, как славно! Устроение времени, полнота времени, наследие. В нем и мы сделались наследниками, бывши предназначены. Как нам было дано наше наследство? Через что? Предопределение. Предопределение — это предузнание. Откуда Бог знал, что Он доверит тебе быть проповедником? Его предузнание. Не от желающего и не от бегущего или кого-то, но от Бога милующего. Это верно. Предопределение. Он знал, что в тебе. Он знал, что в тебе еще до того, как ты пришел на эту землю. Он знал, что в тебе, когда еще и земли не было, на которую ты придешь. Это Он. Это безграничный Бог. Безграничный. Мы ограничены. Мы думаем только ограниченно. Это так много значило для меня с тех пор, как это со мной произошло. Я не знаю. Когда я подумаю, как я стоял там эти несколько радостных минут и думал, здесь нет завтра, там не было вчера, там не было болезней, там не было печаль, там не было, чтобы чуточку счастья, а потом много счастья. Там было полное счастье. Вот это да. О, когда я стоял там и спросил, что это такое? Тот голос сказал, это совершенная любовь, и все, которых ты любил, и все, которые любили тебя, теперь здесь с тобою. И ты представишь нас Господу Иисусу, когда Он придет, как трофей твоего служения. Я видел тех прекрасных женщин, они стояли там, все обнимали меня и восклицали, «Мой дорогой, любимый брат». Видел тех мужчин, на голове шевелюра волос, бежали, обнимали меня и говорили, «Наш дорогой брат». И я подумал, «Что же это значит?» Он сказал, «Это твои люди». Я сказал, «Мои люди? Не может быть так много Бранхамов, тут миллионы». Он сказал, «Это твои обращенные. Аллилуйя! Они твои обращенные». Они те, которые, сказал, «Ты видишь ту, которая стоит там?» Самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. Сказал, «Ей было за 90 лет, когда ты привел ее к Богу». Неудивительно, что она восклицает, «Мой дорогой брат». Сказал, «Она больше никогда не состарится». Она перешла от этого. Она в расцвете юности. Она стоит здесь. Ей не хочется выпить глоток холодной воды. Она в этом не нуждается. Ей не хочется прилечь и поспать, потому что она не устает. Здесь нет ни завтра, ни вчера, ничего. Мы теперь в вечности. Но в один славный день придет Сын Божий, и тебя будут судить по слову, которое ты проповедовал им. О, брат! Я сказал, и Павел должен будет привести свою группу? Да, сэр. Я сказал, я проповедовал это в точности, как это говорил Павел. Я не входил в пай, я не влезал ни в какие церковные учения и ни во что другое. Я стоял на том же. И все они в один голос закричали, «Мы знаем это, мы уверены в этом». Сказал, «Ты представишь нас Ему, и затем мы все снова вернемся на землю, чтобы жить вечно». Вот так. Затем я начал приходить в себя. Я взглянул, и я увидел лежащий там на кровати труп, стареющий и в морщинах, растянувшийся и болезненный, и в недугах. И я увидел там за своей головой свои руки, и я подумал, «Ох, мне опять надо возвращаться в ту штуку». Я продолжал слышать тот голос, «Продолжай трудиться, продолжай трудиться». Я сказал, «Господь, я всегда верил в божественное исцеление и буду продолжать верить, но я потружусь ради тех душ, помоги мне. У меня там будет так много, дай мне жить, Господь, и я приведу туда еще миллион, если Ты дашь мне жить». Меня не волнует, какого цвета, какого вероучения, какой национальности, кто они такие, они все одно, когда попадают туда. И всякие границы исчезли. О, я вижу тех женщин, такие милые, никогда не видел. Спускались, длинные волосы спускались по их спинам. Длинные юбки донизу, они были босые. Видел тех мужчин с красивыми волосами, рыжеволосые, черноволосые и волосы другого цвета. И они протягивали свои руки и обнимали меня. Я мог ощущать. Я чувствовал их руки. Бог меня судья, и это раскрытая священная книга. Я мог чувствовать их точно так же, как я чувствую мои руки на своем лице. Они протягивали свои руки и обнимали меня. Но ощущений к женщине, таких как сейчас, не было. Меня не волнует, насколько ты святой, кто ты такой, какой ты проповедник, священник или кем бы ты ни был. Никакой мужчина, обнимая женщину, не может не испытывать человеческих ощущений. Это действительно правда. Но, брат, когда ты перейдешь отсюда туда, там уже по-другому. Вот так-то. Это так, о, там, это невозможно. Все в любви. Все настоящие братья и все настоящие сестры. Там нет ни смерти, ни печали, ни ревности, ничего. Ничто не может войти туда. Это просто совершенство. Вот к чему я стремлюсь. Вот для чего я размещаю. Я сказал: «О Господь, вот для чего я здесь при церкви, пытаясь привести церковь в порядок». Говорю вам, брат и сестра, единственное, что войдет туда, это совершенная любовь. Не потому, что вы преданы Искинии Бранхама или Методистской церкви, или Баптистской церкви. Они хороши, и ты таким будь. Но, о, друзья, вы должны иметь. Не потому, что вы говорили на языках, танцевали в духе, изгоняли бесов или передвигали горы своей верой. Все это хорошо, потому что это хорошо. Но если там есть та настоящая совершенная любовь. Вот где была совершенная...
That's the only thing that can stay there. It's the only thing there was there. Oh, my. It's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes. To whom we also have...
Сделались наследниками. Что мы унаследовали? Вечную жизнь. Бывшие предназначены.
How? Does everybody understand?
Как? Каждый из вас это понимает. Вы взывали к Богу? Нет, Бог вас звал к вам. Никто не искал Бога. Это Бог ищет человека. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его». Видите? Это натура человека — бежать от Бога. А теперь вы говорите: «Вот, однако, вот что беспокоит меня, проповедовать вам, люди». Не оставайтесь дальше в том же самом состоянии, в которое вошли. Меняйтесь сейчас. Слушайте меня, как я говорю это. Так говорит Господь. Я себя никогда так не называл. Нет, но вы зовете меня своим пророком. Или же пророком. Мир этому верит. По всему миру. Миллионы и миллионы и миллионы людей. Я обращался прямо и косвенно к 10 или 12 миллионам человек. Или больше. Прямо обращался. Я видел десятки тысяч видений и знамений и чудес, и не было, чтобы одно из них не сбылось. И это верно. Он заранее говорил мне такие вещи, которые в точности исполнялись. Я могу любому предложить проверить это. Это верно. Я не заявляю, что я пророк, но вы слушайте меня. Так говорит Господь. Нужна совершенная любовь, чтобы привести тебя в то место. Ибо это все, что там было. Неважно, какие деньги, насколько много религиозных проявлений, как много вы сделали добрых дел или еще что-то сделали, это вовсе не засчитается в тот день. Нужна совершенная любовь. Итак, что бы вы ни делали, отложите в сторону все остальное, пока настолько не наполнитесь любовью Божьей, что сможете любить ненавидящих вас. Я просто, как я сказал утром, я стал, весь мой план — это милость. Многие люди говорят: «Ты почеши мне спину, а я почешу тебе». Да, ты сделай что-нибудь для меня, а я сделаю что-нибудь для тебя. Это не милость. Милость — это, если у тебя чешется спина, я ее почешу, несмотря на то, почешешь ты мою или нет. Дай мне пощечину и скажи: «У меня чешется спина, надо почесать». Я почешу ее. Видите? Вот оно что. Делать что-то. Я не верю в дела. Я верю, что дела есть любовь. Дела — это проявление того, что совершила милость. Я верен своей жене не потому, что боюсь, что она разведется со мной, если что. Но я верен ей потому, что я люблю ее. Я проповедую благовестие не потому, что боюсь, что пойду в ад, если не буду это делать. Я проповедую благовестие потому, что я люблю его. Конечно. Вы думаете, что я пересекал бы эти штормовые моря, когда самолет швыряет туда-сюда, и молнии сверкают, и все остальное? И в любую минуту, и каждый вскрикивает, и по всему самолету читают «Аве Мария», и все такое? Люди качаются, пристегнутые ремнями, а пилот говорит: «Бензина осталось только на 15 минут. Не знаю, где мы находимся». Вы думаете, что я делал бы это просто для развлечения? Вы думаете, что я вернулся бы оттуда из джунглей, где немецким солдатам приходилось каждый вечер вот так держаться за руки вокруг меня и приводить и уводить меня с собрания, пока Дух Святой не начал производить чудеса? Коммунисты с приборами ночного видения, чтобы застрелить меня с километра. Вы думаете, что я делал бы это просто для забавы? Потому что нечто во мне — любовь. Они — человеческие существа, за которых умер Христос. Павел сказал: «Я не только желаю идти в Иерусалим, но я иду туда для распятия, я иду туда умирать. Я иду туда умирать за дело Господа». Это нечто, любовь, что принуждает тебя, что заставляет тебя. Совершенно верно. Если бы я проповедовал благовестие ради денег, если бы это было так, то я не был бы сегодня должен 20 тысяч долларов. Я не был бы в долгу. Нет, сэр. Потому что я придержал бы те миллионы, что мне давали. Один человек прислал агентов ФБР с чеком на 1,5 миллиона долларов. Но я сказал, возьмите это обратно. Не ради денег, не деньги. Я проповедую Евангелие не ради денег, не ради этого, но из-за любви. То, что я хочу делать, это, когда я пересеку ту черту последнего вдоха, до которой может быть лишь 5 минут, а может быть до нее 2 часа, может быть 50 лет с сего момента, я не знаю, когда это будет, но когда будет, я прибуду туда. Я желаю увидеть вас в расцвете юности, бегущими, восклицающими «Мой дорогой брат! Мой брат!» Вот что в моем сердце. Вот почему. Я не пытаюсь не соглашаться с вами, чтобы как-то отличаться, но я пытаюсь поставить вас на правильный путь. Это путь туда. Не твоя церковь, не твоя деноминация, но твое рождение во Христе. О, вот. В нем мы достигли наследства, бывшей предназначенной по определению совершающего все по изволению воли своей. Слушайте, через несколько минут мы будем заканчивать. Послушайте внимательно, перед тем, как мы закончим. Чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Него и вы уверовали. Проследите это внимательно. Оденьте свои пиджаки, пиджаки благовестия. Держите уши открытыми, слушайте внимательно. Я в 13 стихе. «В Него и вы уверовали, услышавши». Вера приходит от слышания слова, услышавши слово истины. Что есть истина? Слово Божье. Правильно? Иоанна 17:17. Те, кто записывает. Иисус сказал, «Освети их истиною Твоею, Отец. Слово Твое есть истина». После того, как вы услышали истину, благовествование вашего спасения. Что это было за спасение, о котором он старался им рассказать? Что предназначены прежде основания мира, правильно? К усыновлению, предназначены к вечной жизни. Теперь, после того, как вы вошли в вечную жизнь, после того, как были спасены, освящены, наполнились Святым Духом, вы сыновья. Теперь Бог желает поместить вас позиционно. О, чтобы вы смогли трудиться для Царствия Его и для славы Его. Это благовестие. Прежде услышав слово, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для оставления грехов. Убирать прочь все ваши грехи, взывать к имени Господа Иисуса Христа об обетованной земле. Обетование для всякого временного жителя на этом пути. Если ты, грешник, вышел сегодня из дому, говоря, «Я пойду в скинию Бранхама», Бог в этот вечер дает тебе возможность. И только одно находится между тобою и обетованной землей. Что такое обетованная земля? Святой Дух. Что было между Иисусом Навином и обетованной землей? Это Иордан. Совершенно верно. Моисей, будучи прообразом Христа, привел детей к обетованной земле. Моисей не перевел детей на обетованную землю. Иисус Навин ввел народ и поделил землю. Иисус уплатил цену, привел их к Духу Святому. Бог послал Святого Духа, и Он позиционно привел церковь в порядок. Каждого человека, наполняя его присутствием своего существа. Понимаете, что я говорю? Всех во Христе Иисусе, как Бог предназначил к призыву этого благовестия. Павел, Галатам 1:8, сказал, «Если какой ангел придет проповедовать что-то иное, истина, Евангелие». Теперь слушайте внимательно. Будем читать, заканчивая этот стих. «Благовествование вашего спасения, в которое и вы...» Слушайте внимательно. После того, как уверовали, были запечатлены обетованным Святым Духом. Последние дни, сказано в Библии, теперь смотрите, последние дни будет два класса людей, один из которых примет печать Божью, другой — клеймо зверя. Кто из вас знает это? Так, если печать Божья — это печать, если печать Божья — это Святой Дух, тогда без Святого Духа — это клеймо зверя. И в Библии сказано, что те два духа будут настолько близко рядом, что это обмануло бы даже избранных, если было бы возможно. Но этого не произойдет, потому что они были избраны к вечной жизни. Видите? Церковь идет, просто зная, что там 10 дев вышли встретить Господа, все освященные, все святые, каждая из них освящена. 5 были нерасторопными и позволили своим светильникам погаснуть, а у 5 было масло в светильниках. Вот, жених идет, и те 5, в лампах которых было масло, вошли на брачную вечерю. А другие остались снаружи, где был плач и вопль и скрежет зубов. «Будьте готовыми, ибо вы не знаете, в какую минуту придет Господь». Имеют, что по Библии представляет собой масло Святого Духа. Теперь вам, сегодня вам, братья-адвентисты седьмого дня, которые сказали, что седьмой день — это печать Божья, представьте в доказательство этого хоть одно место Писания. В Библии сказано, что печать Божья — это Святой Дух. Проследите это, которым... Проследите теперь 13 стих. «После того, как уверовали, вы были запечатлены обетованным Святым Духом». Обратимся к Ефесянам 4:30. Я думаю, там. Посмотрим, будет ли это в 4:30. Увидим, что то же самое. Ефесянам 4 глава и 30 стих. Да, вот это, 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня избавления». Насколько? Когда ты действительно получил Святого Духа, то как долго это находится с тобой? До следующего пробуждения? Пока бабушка не перейдет дорожку? Пока начальник не устроит тебе разнос? До дня твоего избавления. Аллилуйя! После того, как ты умер, после того, как перешел на ту землю и находишься там со своими близкими, ты все еще наполнен Святым Духом. Писание, ты точно такой же, как сейчас, только имеешь, ты переехал в другое тело. Ты просто поменял дом. Этот состарился. Ты больше не мог уже прибивать к нему вывески. Бревна прогнили, это верно. Так что ты просто откладываешь в сторону это старье, и пусть оно гниет, и переселяешься в новое. Правильно? Ибо когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, нас ожидает другая. Вы помните, как однажды это проходили? Когда младенец формируется в чреве матери, и эти маленькие мышцы дергаются и подпрыгивают и так далее. Но как только мать рождает дитя, и дитя на земле, то самое первое, духовное тело, входит в то естественное тело. Может быть, доктор дает ему шлепок, вот так, или как-то встряхнет его, и «уа-уа-уа». И он тут же направляется к груди той матери, двигая своей головкой вверх и вниз у материнской груди, чтобы молочные железы стали давать молоко. Теленочек, как только он рождается от матери, он поднимается на свои коленочки через несколько минут. Отчего это происходит? Крутится вокруг, прижимается к своей матери и начинает вот так вверх и вниз трясти своей головкой и получает свое молоко. Аллилуйя! Да, сэр. Когда это естественное тело приходит сюда, его ожидает духовное тело. И когда это естественное тело падает на землю, аллилуйя, там ожидает другое. Мы просто переезжаем с одного в другое. Мы меняем место нашего обитания. Это смертное должно облечься в бессмертие. Это духовное. Это тленное облекается в нетленное. Это старое тело в морщинах тащится, согнувшись, но вовсе не переменится. Я имею в виду, когда оно попадает туда, у вас будет тот же самый дух. Позвольте дать вам нечто такое, что вам покажется закрученным, но это из Библии. Затем я дам вам то, что поможет вам раскрутить. Теперь следите. Когда тот Саул, царь, старый, крупный, маститый, деноминационный проповедник тех времен, вы понимаете, который головой и плечами был выше всех, и боялся, они ничего не знали о сверхъестественном. Давиду надо было прийти и освободить ягненка из львиной пасти. Убил Голиафа. Вглядитесь в него. Он настолько далеко отстал от Бога, что начал ненавидеть этого святого проповедника. И вместо того, чтобы быть за него, пытаться помочь ему, он повернулся против него. Разве это не точная картина? Точная картина. Просто отвернулся от него. Кто из вас был здесь, когда я отправлялся в свою первую поездку и проповедовал «Давид, поражение Голиафа», когда я уезжал? Многие, некоторые, несколько со старых времен. Я опять собираюсь об этом говорить. Помните что? Видите, что проходило примерно в прошлое воскресенье? Движется, входит в другую стадию. Вторая кампания Давида, вторая стадия его служения. Это совершенно верно. Который, тогда он стал царем Израиля. Заметьте, что служение теперь выдвигается на более значительную стадию. Становится значительным. Так было с Давидом. Я замечаю это, как он приходит. Давид. О, когда Бог дал Давиду там выйти и поразить льва, заметьте, и поразить медведя, затем поразить того филистимлянина. И вот наступает время, когда Бог дал злого духа тому старому приятелю. И к чему? Ненавидеть Давида. И я думаю, теперь, эти ленты. Теперь слушайте, братья, кто слушает эти ленты. Если вы не согласны со мной, простите меня. Слушайте, я люблю вас. Во всяком случае, я собираюсь встретиться с вами там. Вот. Потому что, если ты муж Божий, то я все-таки встречу тебя там. Но я хочу сказать это. Вот причина. Просто потому, что Саул видел, что у Давида было нечто, чего не было у него. Что тогда произошло? Такой румяный крепыш. В Библии сказано, что он был румяный. Не был очень красивым ребенком. Румяный, просто такой стройный паренек. И он вышел там, и Саул, еще бы, он надел на себя доспехи Саула. И я представляю, как этот щит чуть ему пальцы на ногах не отдавил. И он сказал, «Снимите с меня все это». Может быть, он дал ему докторскую степень, доктора философии или доктора права, или что-то, вы знаете. Как он сказал, «Я ничего не знаю об этих вещах, потому что я их не испробовал. Дай-ка я возьму это, что я знаю и чем я владею». Да, сэр. Он взял пращу. И они злили Давида, потому что дочери, церкви, пели. Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И того охватила зависть. Все это старые штучки во имя Иисуса. Ничего в этом нет. Это точно. И что ему сделал Бог? Бог послал на него злого духа, что ненавидел Давида. И он возненавидел Давида без всякой причины. Давид несколько раз мог свернуть ему шею. Он мог, но он просто оставил в покое. Он просто ничего не сказал. Он наверняка мог это сделать. Он пришел туда и отрезал край от его плаща однажды ночью. Возвратился и сказал, «Посмотри сюда, ты видишь?» «Да, сэр, он мог это сделать, но он оставил его в покое». Он мог развалить его собрание и рассеять их, и начать свою организацию, если бы он захотел. Но он этого не сделал. Он просто позволил Саулу продолжать дальше. Пусть Бог ведет борьбу. Да, сэр. И поскольку он шел дальше, и кампания завершалась, и шло дальше, этот злой дух настолько захватил, что Саул не смог получить от Бога никакого ответа. Через некоторое время он, Дух Господень, удалился от него. И старый Самуил, тот, которого они отвергли, тот, который действительно был Божьим голосом к ним, тот, который говорил им еще до того, как они захотели поступать, как этот мир. Как же церковь желает поступать подобно этому миру? Почему пятидесятники, крещенные, методисты с переживанием Святого Духа и баптисты, и пресвитериане хотят поступать подобно этому миру? Почему они это делают? Я не знаю. Я просто не могу этого понять. Вы говорите, ну, это так забавно, поиграть в покер, просто для развлечения, просто на мелкие ставки, как вы это называете. Это грех. В вашем доме не должно быть таких вещей. Ну, от стаканчика пива не будет никакого вреда. Мы выпили несколько. Мы с женой позволяем себе несколько в полдень. А потом видите, что и ваши дети выпивают несколько. Ясное дело. И вы, женщины. Дьявол просто сделал... Вот что он сделал вначале. И он, конечно, сделал из вас мишень, сестры. Он просто делает это просто чтобы... Потому что он знает, что он может сделать. Он может обольстить женщину в тысячу раз быстрее, чем мужчину. Я знаю, что это ранит ваши чувства, но это правда. Это точно. Это то, что он сделал в Эдемском саду. Он может сделать... Теперь, она была честной, она была искренней, но ее обольстили. Не Адама обольстили, сказано в Библии. Он не был обольщен, но она была обольщена. Итак, он смог обольстить ее. И однако же пасторы выходят и назначают женщин-проповедниц, вот так ставят их над собраниями, но Библия осуждает это, от Бытия до Откровений. Вы говорите, ну, это хорошо, они имеют, они могут проповедовать, да еще как, я это знаю, верно. Как однажды кто-то начал говорить на языках, я просто продолжал проповедовать. Когда меня не было, какая-то женщина сказала моему сыну, сказала, «У меня есть послание на завтрашний вечер», сказала, «когда твой папа выйдет на платформу». Спросил, «Что вы имеете в виду, миссис?» И в тот вечер, когда было готово, когда я собирался сделать призыв к алтарю, она поправила прическу, потянула чулки и все такое, приготовилась, выскочила на середину зала и начала прыгать туда-сюда, говорила на языках и пророчествовала. Я просто продолжал проповедовать, совершать призыв к алтарю. Это было неправильно, и я не оказал этому никакого почтения. Потом, что ж, и в Библии так сказано, сказано, «Дух пророческий подчиняется пророку». От Бога говорится на платформе, пусть он говорит. Павел сказал, если что-то открывается одному, то пусть молчит, пока другой заканчивает. Это верно? Так вот, когда я вышел оттуда, те люди сказали, большая группа людей сказали, сегодня вы огорчили Святого Духа. Сказал, что делал? Что я сделал? Сказали, вот, когда та сестра выдавала то послание, аллилуйя, сказала это. Как это? Сказал я. Я проповедовал. Она нарушила порядок. «О, — сказали, — это было прямо от престола, это более свежее, чем то, что вы проповедовали». Ух. Вот, это просто показывает, я говорю это при всем вам уважении, что это или безумие, или же непочтение, или неграмотное учение, когда о Боге знают не больше, чем кролик знает о снегоходах. Теперь, я говорю это не ради глупого замечания, потому что это не место для шуток, но это совершенная правда. Человек должен знать, что Бог не творит неразберихи, Он творит мир. Они не знают Библии. Все, что они узнали, это как прыгать туда-сюда, говорить на языках, говорят, «Я получил Святого Духа, аллилуйя!» Я стоял и видел в Африке знахари и всякие другие, 5000, говорят одновременно. Прыгают взад и вперед, кровь на их лицах, говорят на языках и пьют кровь из человеческого черепа, взывают к дьяволу и говорят языками. И хотя говорение на языках — это дар Божий, но это не является непогрешимым доказательством Святого Духа. Позвольте теперь вам сказать. Я верю, что все вдохновенные святые говорят на языках. Я верю, что человек временами, когда Бог настолько вдохновит тебя, что ты заговоришь на языках. Я верю в это. Но я не верю, что это какой-то знак, что ты получил Святого Духа. Да, сэр. Я верю, что бывают времена, когда ты имеешь веру, человек, ты выходишь и возлагаешь руки на ребенка, больного раком. 50 проповедников уже молились за него. И он исцелился, потому что у матери была вера за того ребенка. Бог дает это ей. Она член тела Христова. Да, сэр, я этому верю. Я видел, как это бывает, и знаю, что это правда. Но это вот что. Это приведение церкви в порядок, привести в порядок, чтобы мы могли трудиться. Теперь давайте закончим оставшуюся часть стиха и пойдем дальше. «После того, как вы приняли, вы были запечатлены обетованным Святым Духом». Печать. Что это за печать? Что это за печать? Любая печать показывает, что дело было закончено. Законченное дело. Следующее, она показывает, что есть владелец. И следующее, это она показывает на безопасность, на сохранность этого. Скажем, например, мне приходилось работать на железной дороге в Пенсильвании. Я со своим отцом работал на железной дороге. Мы загружали вагоны. И мы тут складывали в загрузочной компании, мы складывали жестяные банки, одни мы складывали вот здесь, другие вот здесь, некоторые вот таким образом. Но перед тем, как тот вагон опечатывали, там проходил инспектор, и он это толкал. Вот тут толкнет, вот там потрясет. Ох, не годится. Все разлетится на куски, пока туда довезут. Не годится, вынимайте их, переделайте. Инспектор забраковал вагон. Святой Дух — это инспектор. Он тебя немного встряхнет, и ты дребезжишь. Ты веришь всему Слову Божьему? Я не верю в такие вещи, как имя Иисуса. Не годится. Ты трещишь, видишь? Я не верю в такие вещи, как божественное исцеление. Опять затрещало. Вынимайте их. Ты веришь, что Иисус Христос тот же самый вчера? Ну, каким-то образом... Ты трещишь. Выкидывайте. Видите? Это еще не готово. Да, сэр. Брат, когда готов сказать «Аминь», ты принял Святого Духа? Аминь. Все полностью закончено? Аминь. Что тогда делает инспектор? Все запаковано хорошо и плотно. наполнены Евангелием. О, каждое Слово Божье верно, все совершенно. Я верю каждому Слову. Аминь, аминь, аминь. Ты веришь, что Бог все еще исцеляет? Аминь. Ты веришь, что Иисус тот же самый вчера и вовеки? Аминь. Ты веришь, что Святой Дух настолько же реален, как Он всегда был? Аминь. Ты веришь, что тот же самый Дух, что сошел на Павла, сходит и на нас? Аминь. Ты веришь, что Он с нами делает то же, что делал с ними? Аминь. О-о, уже становится туго. Смотри, уже довольно плотно. Мы уже готовы закрывать дверь. Все хорошо. Когда инспектор закрывает дверь, что он делает? Он ставит на это печать. Тогда он тут приседает и берет такие маленькие щипцы, берет там эту маленькую штучку и опечатывает это. Лучше вам этого не снимать. Если пункт назначения того вагона Бостон, то снимать нельзя. Это будет наказуемым преступлением, если снимешь ту печать до прибытия в Бостон. И ту печать может снять человек, облеченный властью, и только он. Это верно. Владельцем является такая-то железнодорожная компания. Это их печать. Это их гарантия, что этот вагон был загружен, что вагон готов, он принадлежит им. Они не могли поставить Балтимор-Огайо на Пенсильванию. Вы должны быть опечатанными, когда это опечатано. И когда христианин битком набит Евангелием, наполнен добродетелью Божьей, все благое Божье находится в нем, с открытым сердцем, готовый трудиться, желающий занять позицию, делать нечто, что Дух Святой говорит ему делать, перешедший от смерти к жизни, освященный, вне того, что в мире, ходящий во свете, когда свет приходит к нему, движется дальше, он готов. А Бог затворяет за ним двери этого мира и вот так сдвигает их и опечатывает его обетованным Святым Духом. Аллилуйя! Надолго? До места назначения. И там, на железнодорожных путях, не вскрывай и не открывай его, чтобы снова посмотреть, все ли в порядке. Все в порядке. Оставь его в покое. Инспектор произвел его инспекцию. До каких пор вы опечатаны? До дня вашего избавления. Вот до каких пор вы запечатлены. Ну, а когда умрешь? Тогда, брат Бранхам, что после того, как умрешь? Ты сказал, что все равно это имеешь. Ты имеешь это навсегда. Где начинается жизнь? У алтаря. Именно там ты видишь небольшую тень. Это тень — печать Святого Духа. Тогда это тень от тени других теней, как я однажды говорил. Но когда ты умираешь, ты продолжаешь идти через те тени и попадаешь во влагу. Из влаги в струящийся родничок, из родника в ручей, из ручья в реку, из реки в океан, любви Божьей. Ты тот же самый человек. Взгляните сюда. Старый Саул, тот старый отступник, он не мог пробиться к Богу, однако он не был погибшим. Конечно, он не был. Он был пророком, но он просто оказался в стороне от Бога. Вот почему, братья, я сказал, вы не погибшие. Так что помните, он просто оказался вне Божьей воли. И самое первое, вы знаете, он тогда не согласился. Теперь, может быть, мне не надо было это говорить. Ну ладно, я буду продолжать сегодня для счастливых служителей. И вот тогда, вы знаете, и первое, что узнаешь, ой-ой, тогда он пошел к Уриму и Тумиму. Вы знаете, что такое Урим и Тумим. Это была нагрудная пластина, ефод, который носил Аарон. И это было всегда. Бог всегда был сверхъестественным Богом, отвечающим сверхъестественным образом. И когда пророк пророчествовал, и на Уриме и Тумиме не было того таинственного света, значит, он ошибался. Когда сновидец рассказывал сон, и свет не вспыхивал на Уриме и Тумиме, то неважно. И как бы хорошо он ни звучал, он был неправильным. Это верно. И меня абсолютно не волнует, сколько у тебя докторских степеней и какая большая твоя организация. Когда ты пророчествуешь или проповедуешь, и это не согласуется с этим словом, то ты ошибаешься, брат. Это Божий Урим и Тумим. Когда ты говоришь, что не был предназначен прежде основания мира, он не вспыхнет светом, потому что в Библии сказано, что ты был. Когда ты говоришь, что тебя надо крестить во имя Отца, Сына, Святого Духа, он не вспыхивает, потому что в Библии никто никогда не был крещен таким образом. Только во имя Господа Иисуса. Он не вспыхнет. значит, где-то что-то неправильно. Итак, Урим и Тумим не отвечал старому Саулу, и даже сновидения он не мог увидеть. Он так далеко ушел, что даже не смог увидеть сновидения. Итак, вы знаете, что он сделал? Он пошел к колдунье, к этой старой колдунье, к дьявольской знахарке, к знахарке-колдунье. И он сказал, «Ты можешь ворожить?» Она сказала, «Да, но Саул сказал, что он убьет каждого прорицающего». Он сказал, «Я защищу тебя, одетый как лакей». Он сказал, «Поворожи мне и выведи мне из мира мертвых, из тех, кто ушли туда». Теперь послушайте это. «Выведи мне дух Самуила пророка». И она пошла ворожить. И когда начала, она упала на свое лицо, она сказала, «Вижу, боги поднимаются». Видите, она была язычницей, боги, двое или трое, подобно Отцу, Сыну, Святому Духу, или что-то такое, вы знаете. Она сказала, «Вижу, боги поднимаются». Сказал, «Опиши его, какой он видом, на кого он похож». Сказала, «Он худощавый, и на плечах его длинная одежда». Он не изменился, ничуть. Он сказал, «Это Самуил». «Веди его в эту комнату, пусть предстанет здесь предо мной». И следите, когда Самуил предстал пред Саулом, он сказал, «Зачем ты позвал меня, когда видишь, что ты сделался врагом Божьим?» И следите, он не только оставался Самуилом, но и дух пророческий был у него. Скажите, что это неверно. Пусть кто-нибудь скажет, что это неверно. Это истина. Он все еще был пророком, ибо он сказал, он пророчествовал и сказал, «Завтра ты проиграешь сражение, и завтра ты и сыны твои пойдете в бою, и к этому времени завтра ночью вы будете со мною». Он все еще был пророком. Теперь вы скажете, «Ох, но ведь это делала волшебница». Хорошо, я расскажу вам об одном, который не был каким-то волшебником. Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и взошли однажды на гору Преображения и стоял на вершине горы. И Иисус, Бог ставил Сына Своего, как я пытался это в прошлый вечер, постановка Сына. И когда были там, они огляделись вокруг и увидели, что там стоял Моисей и Илия. Они разговаривали, общались. Не какие-то белые флажки развивались вокруг, или, вернее, белые облачка, плавая вокруг, но это были мужи, разговаривали. Моисей уже 8 столетий, как был захоронен в неизвестной могиле. И Илия ушел домой на колеснице 5 столетий назад. И вот они оба здесь, точно такие же живые, какими были всегда, стояли там и разговаривали с ним перед тем, как он пошел на Голгофу. Аллилуйя! Запечатлены до дня нашего избавления. Я потороплюсь, и затем мы закончим, потому что поздно, и будем молиться за больных через 5 минут. 14 стих. Читаем. Давайте я прочту 13 вступление. «В нем и вы доверились, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения». Теперь помните, какое спасение они имеют? Это были ефесские христиане. Они, взгляните, вы обращали внимание на Коринфян? Ему все время приходилось им говорить, когда прихожу к вам, у кого-то языки, у кого-то псалом, у кого-то пророчество, у кого-то... Видите, он ничему не мог их научить, потому что они всегда хотели того, другого и третьего. У этих людей было то же самое, но это у них было в порядке. Он никогда не учил Коринфян подобному. Он не мог. Церковь не была в порядке, чтобы этому учить. А этих людей он мог учить чему-то настоящему. То есть вашего спасения, и уверовавши в него, вы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог. Чтобы не пропустить этого. Залог наследия нашего до избавления искупленного удела Его, похвалу славы Его. То есть Святой Дух? Теперь, затем я быстро прочту остальное, если вы будете терпеливы ко мне. О чем мы говорили в прошлый вечер, брат Майк? Где все они были счастливы, во всем был мир. Это была совершенная любовь. Так вот, каждый раз, когда ты идешь этим путем, ты течешь потихонечку, течешь. С каждым твоим шагом ты немного приближаешься. Когда это спускается на землю, ты получаешь тень от тени, теней. Так что вот сколько Святого Духа в тебе. Это любовь. Ты жаждешь чего-то? О, разве не хотели бы пожилые люди, старые люди? Как я хотел бы вернуться назад и быть 15-летним, 20-летним? Ох, я хоть что отдал бы. И какая мне от этого польза? Я мог быть 15-летним, но однако сегодня вечером умереть. Это неопределенно. И если тебе сегодня 15, откуда ты знаешь, застанешь ли ты свою мать живой, когда вернешься домой, или нет? Откуда ты знаешь, что доберешься до дома? Откуда ты знаешь, что завтра будешь жить, хотя тебе 12 лет и отличное здоровье? Ты можешь погибнуть в аварии, просто умереть. Всякое может случиться с тобой. Неопределенность. Видите? Здесь нет ничего определенного. Но вы стремитесь к этому. Что это? Это то, что там заставляет вас стремиться к этому. Теперь вы входите в это, тогда вы имеете жизнь вечную. Как это произошло? Это залог. Чем является денежный залог или что-то такое? Если я прихожу купить машину, я говорю, сколько стоит эта машина? Ты скажешь, эта машина, брат Бранхам, обойдется тебе в 3000 долларов. Сколько надо заплатить сразу? Ну, как для тебя, это будет $500. Хорошо, вот $500. Остальное я принесу тебе, как только смогу. Подержи эту машину. Я даю тебе $500. Это залог. Правильно? Вот, держи это. Это залог. Это первый взнос. После вы были запечатлены обетованным духом, после вы были запечатлены, который есть. Что? Что это за печать обетования, обетованного Святого Духа? Который есть залог наследия нашего до избавления искупленного удела. Что это? Это первый взнос. О, брат! Ох, проповедники! Если это первый взнос, что же тогда будет, когда мы все попадем туда? Что же это будет? Если это есть, если этому мы теперь радуемся, и до того счастливы, что... Я видел, как один старый 90-летний человек подошел. Я видел, как один старый проповедник поднялся однажды вечером. Он вышел, он сказал, вот так, поднимаясь на платформу. И я сказал, этот старичок собирается проповедовать? Он сказал, да, благословен Господь, старый цветной человек. В большом длинном костюме проповедника. Я сказал, почему они не дали проповедовать кому-нибудь из тех молодых проповедников? Такой старичок, как он вообще сможет проповедовать? Он сказал, что ж, сказал он, сегодня я слушал, как братья целый день проповедовали, сказал он, о том, что Иисус делал на земле, я собираюсь рассказать о том, что Он делал в небесах. Он сказал, в этот вечер я возьму текст из Иова 7:27, сказал, когда еще прежде основания мира, сказал, когда он сказал утренним звездам воспевать вместе, и сыны Божии восклицали от радости. Начал примерно так. Сказал, вы знаете это, как это все там происходило? Он сказал, вы знаете? И он начал рассказывать о том, что происходило на небесах. Он привел по своду ко второму пришествию, и где-то в это время Святой Дух сошел на него. Вот, им пришлось выводить этого старого человека, ему было около 95 лет. Он просто вот такой, весь согнувшийся, тоненький ободок волос, вы знаете, вот такой. Вышел туда и начал проповедовать, сказал, «Ого-го, аллилуйя, слава!» Начал вот так прыгать туда-сюда. Сказал, «О, да у вас здесь не хватает места, чтобы мне проповедовать!» И пошел, и давай вышагивать по платформе, что было сил. И это только залог. О, что производит Святой Дух? О, здесь хорошее место. Давайте я прочитаю первый стих следующей главы. Можно? Если можно, скажите аминь. Хорошо, первый стих второй главы. Быстро, слушайте. И вас, бывших, бывших мертвыми по преступлениям и грехам вашим, Он оживотворил. Вас Он оживотворил. Что означает «оживотворил»? Сделал живыми. Почти конченные, но Он оживил вас уплатой этого залога. Что же это будет, когда вам действительно уплатят все эти дивиденды? О, неудивительно, что Павел, взятый на третье небо, сказал, «Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что там есть у Бога в запасе для любящих Его». Кто это будет? Вы рассказываете о радости неизъяснимой и преславной. Ох! Вас, бывших мертвыми во грехе и преступлениях, Он оживотворил тенью от тени теней. Что же это будет, когда ты войдешь из тени в тень и в тень? Тень затем в ручей, ручей в реку, река в океан. И что это, когда вы будете там в искуплении, в совершенно новом теле, полностью снова превращенные в молодого мужчину и молодую женщину, и больше никогда не умрете? И вы взглянете на землю и подумаете, я мог радоваться винограду и вкусной холодной водичке, но вы знаете, здесь я в этом не нуждаюсь. Но однажды придет Иисус, и это ангельское тело, это теофания, в которой я живу, это больше не будет проходить через утробу женщины, это больше не будет проходить через сексуальное желание. Но поскольку Он был рожден без сексуального желания, я буду воскрешен без этого. И Он проговорит однажды, и мертвые во Христе воскреснут, и то тело, в котором я когда-то жил, воскреснет в тело прославленное. И я буду ходить, и буду разговаривать, и буду жить, и буду радоваться. Аллилуйя! Я буду жить во веки вечности грядущей через Господа нашего Иисуса Христа. Вот такие дела, брат. Это благовестие. Посему и я, Павел просто рассказывает, что он делает. Я прочитаю остальное, и затем мы помолимся за больных. К получению удела. Это залог к получению удела, похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере, я слышал, что вы поверили этому. Я услышал, что вы действительно поверили в предназначение, вечную жизнь и спасение, и так далее. В Господа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения, познания Его, чтобы все время продолжал открывать себя вам, чтобы возрастали из благодати в благодать, из силы в силу, из славы в славу. Не отступали, но продолжали двигаться из славы в славу. Я буду молиться за вас. Глаза вашего разумения. Вы знаете, в Библии сказано, что вы были слепы и не знали этого. Но здесь Павел сказал, «Я буду молиться за вас, чтобы глаза вашего разумения». Вы понимаете сердцем вашим. Вот о чем он говорит. Вы смотрите своими глазами, но видите вашим сердцем. Вы это знаете. Хорошо. Чтобы Бог славы... Давайте взглянем. 18 стих. «И просветил глаза вашего разумения, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания, и какие богатства славного наследия Его для святых». И как безмерно величие могущества Его в нас. Они говорят, что сила кончилась, сила еще даже не прибыла. Верующих по действию державной силы Его. Те, кто уверовали по действию Его могучей силы, я просто молю, чтобы Бог излил на вас силу Свою. Видите? Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, превыше начальств, власти, силы, господства и всякого имени, именуемого... О-хо-хо, для... Нет, я лучше не буду. Мы могли бы остаток вечера поговорить об этом. Всякого имени, именуемого не только в этом мире, но и в будущем. Какое это всякое? Какое это всякое имя? Всякое имя всякого человека будет носить какое имя? Все небеса именуются Иисусом. Вся церковь именуется Иисусом. Все именуется Иисусом, ибо это единственное имя, бывшее у Бога. Он назван Иеговой, Иегова Ире, Господь уготовил жертву, Иегова Рапи, Господь исцеляет тебя, Иегова Господь Знамя, Манассис и Иегова, разные Иеговы. Он назван Утренней Звездой, Он назван Отцом, Он назван Сыном, Он назван Святым Духом, Он назван Альфой, Он назван Омегой, Он назван Началом, Он назван Концом, Он назван Ветвью. Ох, он был назван всякими титулами, но у него было одно имя. Вот о чем говорил Матфей, когда он сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя». Не в имена, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Отец — это не имя. Сын — это не имя. Святой Дух — это не имя. Это титул для имени. Это имя трех атрибутов, которые относятся к одному Богу. Какое было его имя? Ангел сказал: «Ты назовешь его именем, ибо он спасет народ свой от их греха». Вот почему в Библии все они крестили таким образом. Вот как святой Августин крестил короля Англии около 150 или 200 лет после смерти Христа во имя Иисуса Христа. Все верно. Превыше начальства, сил, власти, господства и всякого имени, именуемого не только в этом мире, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть его тело. Теперь, если мое тело имеет силу над всем, тогда чем является мое тело, тем являюсь и я. Правильно? Это то, чем я являюсь, как вы меня узнаете. Правильно? Что ж, тогда все, чем был Бог, Он излил в Иисуса, ибо в Нем была полнота Божества телесна. Это верно? И все, чем был Иисус, Он излил в Церковь. Дела, которые я делаю, все эти дела и вы будете делать, даже более сих совершите, ибо я иду к Отцу, которое есть Его тело, полнота наполняющего все во всем. Ох, как я люблю это! Как я люблю это! На днях я читал одну книгу, которая была написана о моей поездке для служения в Африке. Никогда раньше ее не читал. Кто из вас читал эту книгу «Пророк посещает Африку»? Там я смотрел на одного индийского мальчика. Кто из вас видел ту фотографию? Я слышал, как один евангелист молился за больных лет 15 или больше. Он сказал: «Я никогда в своей жизни не видел, чтобы совершилось чудо». Он сказал: «Я видел людей, которые говорили, что у них была головная боль и прошла. Я видел людей, которые говорили, что у них были боли в животе и прошли, и так далее. Но какого-то чуда, чтобы нечто сотворить и сделать что-то». Я подумал, что тому человеку было бы хорошо постоять там и увидеть это. Нога того индийского мальчика была примерно вот такого размера, одна из них. Другая была нормальной, как у обычного человека. И если вы заметили его скобы, его ботинок был около 14 или 15 дюймов высотой, вот такой. В подошве его была прикреплена металлическая пластинка. Его ботинок устанавливался на двух длинных опорах, на которых стоял. Он прошел туда, где я стоял, они и привели его туда. У него было два костыля. Он снял этот большой железный ботинок и сорвал его вот так. Я посмотрел на его ногу, она была вот такого размера. Так вот, это люди Магомета, магометане. Вы помните, в прошлое воскресенье я читал вам, что написали газеты? Я сам получил это прямо из Африки. Мне прислал наш вернувшийся миссионер, брат Стрикер. Там статья, как Билли Грейм дал задний ход. Точно. Они позволили тому магометанину загнать их в угол. В чем дело? Миссионеры покидают поле деятельности. Что толку дальше оставаться? Их просто выметают. Я люблю Билли Грейма и считаю его замечательным мужем Божьим. Но что Билли Грейм должен был взять на себя, сказать: «Подождите минуту». Если бы кто-нибудь из этих церемонных баптистов позволил ему это сделать, я думаю, что он это сделал бы. Я верю, что Билли Грейм — муж Божий. Но если бы он сказал: «Подождите минуту, я служитель Евангелия». Вы верите в Ветхий Завет, но вы сказали, что Иисус был только человеком. Я вызываю вас на дискуссию. Я не думаю, что надо отвечать на дьявольские вызовы. Нет, сэр. Но я бросил бы ему ответный вызов и сказал: «Давай мы с тобой встретимся. Я доктор богословия. Билли Грейм — доктор богословия. Я бросаю тебе вызов. Я докажу тебе, что Иисус есть Христос». Теперь, что касается божественного исцеления, я не имею этих даров, но у нас есть братья, которые имеют. Так вот, если вы хотите пригласить туда этих людей, я могу позвонить одному из них, Орелу Робертсу или кому-нибудь, у которого действительно там сильное служение. Поезжай туда, и тогда увидишь, что происходит. Скажи, христианство совсем не то, что ты об этом думаешь. Теперь все чувствуют себя подавленными из-за того, что он просто отошел от него прочь. Конечно, вот, я не думаю, что надо принимать от дьявола вызов. Я тоже подобным образом плевал ему в лицо и уходил от него прочь. Это верно. Но когда доходит до того, что Билли мог бы заставить того магометанина почувствовать себя вот таким сорнячком, он мог взять Библию и взять Исаии 9:6 и сказать, о ком же он сказал, младенец родился нам, сын дан нам. Кем был сей человек? Кем был этот, о ком он говорил? Кем был сей пророк? Кто же сей Мессия, который должен был прийти? Покажи мне, где он проявил себя в Магомете. Он был изранен за преступления наши, ранами его мы исцелены. Покажи мне это у Магомета. Как он возопил, мой Бог, зачем ты оставил меня? Они пронзили руки мои и ноги» и так далее. Покажи мне своим собственным словом, своим собственным заветом. Еще бы! Да он так надавал бы этому магометанину, что тот не знал бы, куда ему деваться. Это точно. Но когда я перевернул то, от чего защемило, на обратной стороне было то, от чего мое сердце подпрыгнуло. Там было сказано, хотя Билли и пришлось отступить, дать задний ход, но как магометане могут заявлять, что это неверно, было сказано, когда почтенный Уильям Бранхам в Дурбане, Южная Африка, когда неоспоримые чудо за чудом, божественная сила, когда 10 тысяч мусульман как один упали на свои лица и отдали жизнь свою Иисусу Христу. Абсолютно. Они знают об этом. Те фундаменталисты знают об этом. Не рассказывайте мне. Там однажды пришел один к Иисусу, сказал «Равви». Вы знаете, он был фарисеем. Сказал, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы знаем это. Мы знаем это, потому что никто не может делать дела, которые ты делаешь, если с ним не будет Бога. Мы понимаем, мы знаем это, но мы просто не можем сознаться в этом, видишь, потому что если мы признаем это, что ж, нас выставят из нашей церкви, видишь, мы потеряем свой престиж». И вот Иисус сказал, начал рассказывать ему, что тому надо родиться свыше. И тот мусульманский мальчик, когда он стоял там, там есть его фотография, фотоаппарат не будет лгать. Там он стоит, одна нога вот настолько, около 14 дюймов, короче другой, стоит на том железном ботинке. Сказал ему, я спросил, ты говоришь по-английски? Нет, сэр, не говорил по-английски. Переводчик сказал, он не говорит по-английски. «Ты давно в таком состоянии?» — переводчик спросил его. «С тех пор, как родился. Ты совсем не можешь двигать этой ногой?» «Нет, сэр. Ты веришь в Иисуса Христа?» Сказал, «Я мусульманин». Я спросил, «Ты примешь Иисуса Христа, если Он сделает тебя здоровым?» «Я приму Иисуса Христа своим спасителем, если Он сделает меня здоровым». «Если Он сделает таким здоровым, что нога станет точно такой же, как и другая, ты примешь его?» «Я приму». «О, Бог, что ты сделаешь?» Это уже следующая вещь. На все вопросы отвечено. «Брат Майк, вот такое чувство». Я подождал минуту, чтобы увидеть, что же он ответит. Я смотрел туда, и я увидел этого мальчика, идущим, прогуливающимся вот так вдоль стены. Я сказал, «Кто из вас, из мусульман, примет это?» «Вот мальчик мусульманин. Посмотрите на него. Вот он стоит здесь». Я сказал, «И вы, доктора, вы хотите осмотреть его? Вот он стоит». «О, тогда ты знаешь, где ты находишься. Видите? Ты знаешь, где ты стоишь». «Никто. Там он стоял». Я сказал, «Пройди вот так немного, сынок». И они видели его, как он шел. Талумб, талумб. Я сказал, «Похоже на 12-14 дюймов короче. Примерно настолько». «Да». Я сказал, «Но Иисус Христос, Сын Божий, может сделать его здоровым». «Вы, мусульмане, поверите в это и примите его личным спасителем?» И тысячи черных рук поднялись по всей толпе. «Вот Господь, теперь то время». Я сказал, «Небесный Отец, как Ты всегда отвечал, ответь мне ныне. Это для славы Твоей, это для Тебя. Я молю, чтобы Ты соделал этого мальчика здоровым». Я просто вот так за него помолился. Я сказал, «Сними свой ботинок». А тот переводчик так странно посмотрел на меня. Я сказал, «Сними свой ботинок». Он расстегнул это, потому что я видел в том видении, что должно было произойти. Он снял ту штуку, когда он отложил это и пошел ко мне, обе ноги были совсем нормальными. Шагал, как на новых ногах. Я сказал, «Ты хочешь пройти туда и назад?» Он начал вот так плакать. Ходил туда и сюда, он не знал, что делать. Он ходил вот так, он говорил, «О, Аллах, Аллах!» Я сказал, «Иисус, Иисус!» О-хо-хо, тогда начал, «О, Иису, Иису!» Вот так, «Иису, Иису!» Я спросил, «Есть какие-нибудь вопросы? Какие-нибудь вопросы?» «Юлиус Стецклю? Кто из вас знает его?» «Брат Стецклю приезжает сюда в церковь. Как раз уехал в Германию». Сказал, только минутку, брат Бранхам, только минутку. Быстро подошел фотограф, можно мне его сфотографировать? Я сказал, ну давай. Пройди сюда, поставь здесь свой ботинок. Он встал вот так, сфотографировал этого мальчика с двумя совершенно нормальными и прямыми ногами. Там стоял его старый ботинок и скобы вот так, вот так. Я сказал, кто из вас, мусульмане, теперь оставит Магомета как пророка и поверит Иисусу как Сыну Божьему и примет его своим личным спасителем? Поднялись 10 тысяч рук. Аллилуйя! Они не хотят какого-то... Они стараются держаться подальше, потому что нас называют святыми роликами. Вы видите? Точно то же самое. Божье действие. Он помещает церковь свою. Он делает с избытком, превыше того, что мы могли бы сделать или даже представить. Сегодня вечером он является таким же Богом, каким он был всегда. Итак, друзья, вот теперь позвольте вам кое-что сказать. Мои любимые, дорогие люди, те, которые находятся здесь, и остальные, которые будут слушать это на кассетах, за океаном и повсюду, где бы вы ни были, не бойтесь, все хорошо. Отец, Бог, прежде основания мира, знал все, что произойдет. Все постоянно задействовано. Вы любите Его? Храните сердце ваше правильным. И запомните, когда остановится дыхание этой жизни для вас, старые люди, или для вас, молодые люди, и вы, матери, когда вы увидите своих младенцев, ту маленькую девочку, которая умерла, когда ей было 8 дней или 5 дней, она будет прекрасной молодой женщиной, когда вы увидитесь с ней. Тот старый дедушка, который был весь сгорбленный, он едва ли мог видеть, куда он идет. Когда ты увидишь его, бабушка, он будет красивым молодым мужчиной, в юном возрасте лет 20, просто в расцвете юности. И таким он будет вовеки. Вы сможете коснуться его руки, сможете пожать ему руку. Вы обнимете его, но он не будет муженьком. Он будет братом. Вот это да. Он будет намного значительнее, чем муженек. Вы думаете, что любили его? Конечно, вы любили. Но это было филио. Подождите, когда получите агапи. Подождите, когда охватит та настоящая божественная любовь. И тогда увидите, что это. А то, что здесь, это похоже на старую дымящуюся свалку. Ничего хорошего в этом нет. Единственное, что я советую вам делать теперь, это вот что, мои друзья. Немного позже я... Вы хотели бы, чтобы однажды мы прошли по остальным двум главам? Господь, я должен немного отдохнуть перед Чатаквой. Теперь, я не могу проповедовать эти вещи на тех собраниях. Там слишком много различных вероучений. Видите? А здесь одна только церковь. Видите? Я не могу. Я имею право проповедовать здесь, что пожелаю. Это моя скиния, видите? И я рассказываю вам. Теперь, я верю, что те люди спасены, да, сэр? Я действительно верю. Но, о, насколько лучше идти, когда ты знаешь, куда ты идешь? Насколько лучше знать, просто знать, что ты делаешь, вы видите, вместо того, чтобы постоянно шататься и спотыкаться? Давайте просто встанем во свете и пойдем во свете, и узнаем, куда мы направляемся. Это верно. Господь будет с вами. И если каждый из вас, присутствующих здесь, не был позиционно размещен, ты, может быть, всего лишь домохозяйка. Ну, ты скажешь, «Брат Бранхам, я ничего не сделал в своей жизни, я не проповедник». Что ж, может быть, Бог привел тебя сюда растить детей в семье. Из семьи тех детей может выйти и другая семья с детьми. Откуда станет проповедник, который приведет ко Христу миллион душ? Ты должен быть здесь. Ты здесь для какой-то цели. Вы знаете это? Вот, ты говоришь, все, что я когда-либо делал, это пахал и боронил землю. И я каждый вечер подрабатывал, не знал, как прокормить своих детей. Как посмотрю на этих бедных малышей без ботинок, сяду и плачу. У меня была старая колымага, и мы с мамой ездили в церковь. Не беспокойся, брат. Ты просто продолжай любить его. У него есть цель для тебя. Ты только стой на своем пути, просто иди дальше. Видишь? Ты можешь никогда не сказать ни одной проповеди, но ты можешь оказаться прадедушкой того, кто это сделает. Вы знаете, что Бог верил? Давайте посмотрим, как его звали? Левию, дать десятину, когда он был еще в Аврааме, когда Мелхиседек встретил его. Кто из вас знает это? И давайте посмотрим. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Левия. И так был отец, дедушка, прадедушка. Когда он был в чреслах в семени своего прадедушки, Библия приписывает ему уплату десятины Мелхиседеку. Ой-ой-ой-ой, брат, ох, я... Там один англичанин был обращен однажды вечером в Англии. Он сказал: «Я так счастлив, я так счастлив». Да, так счастлив узнать, что это истина. И в один славный день, я не знаю, когда будет тот день, но если это было видение, я не говорю, что я был здесь. Помните, всегда держите это в памяти, и имеющие эти ленты точно так же. Или я был в видении, или унесен в духе, я не знаю. Но это было так реально, как я вот так держу брата Невилла, настолько реально. И я мог видеть тех людей и разговаривать с ними. И там стояла моя первая жена. Она не кричала «мой муж», она сказала «мой дорогой брат». Там стояла одна девушка, с которой я многие годы тому назад дружил. Возможно, кто-то из ее родственников сидит здесь. Алиса Левис из Утики. Хорошая, чистая христианская девушка. Позднее в жизни она вышла замуж и родила своего первого ребенка и умерла во время родов. Алиса Левис. Я был в их доме на похоронах, чтобы увидеть ее. Я услышал, что она умерла, и пошел в тот дом. Я прошел туда, в помещении никого не было. Я спросил: «Здесь есть такая женщина, миссис?» Ее фамилия была Эммерке. Она вышла замуж за одного хорошего парня-христианина, и она была хорошей христианской девушкой. Я с той девушкой бывал везде, в разных местах и повсюду. Просто дети в возрасте 18-19 лет. Повсюду. Хорошая христианка. В ней не было ничего плохого. Она была настоящей христианкой. А я был грешником. Но я встречался с ней. Я вошел, и ее муж был возрожденным христианином, настоящий мужчина. А я не знал, я узнал, что она умерла, я прочитал это в газете, и я пошел, и они сказали мне. Я пошел туда к Кутцам, и я спросил: «У вас миссис Эммерке?» Он сказал: «Билли, она в той комнате». Я вошел туда и встал возле гроба. Я подумал: «Алиса, я был во мраке темниц, бродил по темным дорогам. Мы вместе с тобой ходили по улицам и вдоль берега реки, когда были эти старые лодки, и мы садились там и слушали, как играли на каллиопе. По тем тропинкам, какая ты была леди! Как я благодарю Бога за твою жизнь! Да будет тебе покой и мир Божий, моя дорогая сестра!» И в ту ночь в видении, там она подбежала ко мне. Она сказала: «Мой благословенный брат!» и обняла меня. О, брат и сестра, это переменило меня. Я не могу оставаться тем же самым. Это настолько реально. Это просто так реально, как я сейчас смотрю на вас. Вот так реально. И так нет никакого страха. Я могу умереть до наступления утра. Я хочу воспитывать своего сыночка Иосифа. Я хочу увидеть его за кафедрой, когда смогу взять эту Библию. Когда доживу и увижу Иосифа, проповедующего за кафедрой, как молодого человека, наполненного Духом Святым, с помазанием Духа Божьего на нем, и я верю, что он будет пророком. Тот день, когда я увидел его за 6 лет до его рождения, вы помните, как я рассказывал вам, что он родится? Вы помните, как я назвал его прямо там у алтаря, не понимая, что я говорил, посвящая детей, я сказал: «Иосиф, ты пророк». И однажды стоял там во дворе, и он приходит ко мне и говорит: «Папа, у Иисуса такие же руки, как у тебя?» Я сказал: «Ну да, сынок, а что?» Он сказал: «Я сидел на своем велосипеде, наблюдая, как Сара, это его сестренка, пойдет со школы домой. Сидел там, я не разрешаю ему выезжать на дорогу». И он сидел там вот так. И сказал, я взглянул вверх, и сказал, когда взглянул, то увидел руку, похожую на твои, и белый рукав был надо мною. И сказал, она поднялась вверх. Спросил, эта рука Иисуса поднималась вверх. Я посмотрел на его мать, она посмотрела на меня. Мы пошли к миссис Вудс, она где-то там сидит здесь. Устроили ему перекрестный допрос по-всякому, как только могли. Это было видение. Он увидел это. Если смогу увидеть то время, когда Иосиф будет стоять, я надеюсь, что доживу до его свадьбы, если Иисус задержится. А я пожилой человек, вот седина у меня на висках. Я хочу привести ко Христу еще 2-3 миллиона душ, если будет возможность. Это мое предназначение — проповедовать благовестие во все концы земли. Да, сэр. Итак, да поможет мне Бог, и я сделаю это. Итак, если я смогу увидеть приход того времени, брат Майк, как взгляну порой на маму, Меду, как называю ее, моя дорогая, видите, она, мы стареем, ее волосы седеют, и вижу, как мы уходим, увядаем. Ревекка, я так благодарен за Ревекку. Ее учительница музыки рассказала мне однажды, сказала: «Ой, если она будет так продолжать, брат Бранхам, сказала, трудно сказать, что из нее выйдет». Видите, занимается музыкой. Я хочу, чтобы она и я хочу, чтобы Сара за органом, Бекки за пианино, я хочу, чтобы Иосиф за кафедрой. Тогда смогу увидеть, как это произойдет, и мы с мамой придем, ковыляя, я, опираясь на палочку, как-нибудь вечером, спустимся по дороге. И я взгляну туда и увижу, как там стоит мой мальчик, помазанный Духом Святым, проповедуя это же благовестие. Я хочу взять эту старую книгу и сказать: «Сын, вот она твоя, стой с ней, ни един компромисс, ни в одном слове, стой прямо с этим, дорогой. Стой твердо, неважно, мне не важно, кто против тебя, кто против, Бог будет за тебя. Ты проповедуй каждое слово точно так, как оно написано там, и папа встретит тебя там за рекой». Я хотел бы дожить и взять ее за руки, мою жену, и перейти через Иордан. До того времени, Бог, позволь мне преданно стоять на поле битвы. Позволь мне. Меня не беспокоит, какой ценой, или как много, и что я делаю, или то, другое, или третье. Дай мне быть преданным и верным Слову живого Бога, что когда наступит тот день, и я перейду туда, и смогу взглянуть вокруг и сказать: «Вот тяна, о, мой дорогой друг, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, молодой проповедник, иди на поле, стой в упряжке». Все вы, молодые проповедники и остальные, не рассаживайтесь. Не сидите просто так, ничего не делая. Выходите туда и завоевывайте душу. Делайте что-то. Давайте, двигайтесь. Не останавливайся там, молодой проповедник. Да благословит Бог сердце твое. Он напоминает мне о том, когда я был примерно, думаю, такого же возраста, а может быть, немного моложе его. Мне было только 20 с чем-то лет, когда я закладывал там тот угловой камень. Я помню, как я бывало носил голубой пиджак и белые брюки, и встал там и уложил тот угловой камень 31 год назад. Видите, в каком возрасте? Я был просто парнем. Просто стоял там, закладывая тот угловой камень. Я не шел на компромисс ни в одном слове. Я сохранил его точно таким же образом, как заложил тот угловой камень. Вот там заложено мое свидетельство, где я записал это на листе Библии, оторвал его и заложил под тот угловой камень. И он все еще лежит там. И пусть это будет записано на страницах вечного Божьего Слова в небесах. Дай мне верно стоять до конца. Теперь давайте на минуту склоним головы для молитвы. В заключение этого вечера заканчивать этой одной главой было бы неправильно. Вы должны получить и другую, как он продолжает ставить церковь на ее место. Как-нибудь я дам это вам, если Божья воля. Теперь я должен немного отдохнуть, перед тем, как поеду туда, в Читакву, на другое большое собрание. Потом оттуда я направлюсь в Оклахому.
Or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart, that she had come to that land and she is dying tonight, would it pour her weary soul into the promised land of God. Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord, let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit, may it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and so we holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen. Amen.
Gonna raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.